8 часов 38 минут, пятница, 5 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе
утро.
Мы достигли дна.
Но это не я первый сказал. Мы достигли дна, по-моему, сказал Улюкаев. Но это же прекрасно, что мы ее достигли. Всегда так хорошо, потому что если уже ты на дне, то остается только расти. Слушайте, насчет гриппа. Я действительно заинтересован в том, чтобы знать всю правду про грипп. Сегодня у нас есть статья. Минздрав назвал города лидеры по заболеваемости гриппа. Говорят, со следующей недели будет уже идти на спад грипп. Значит, смотрите, высокие показатели наблюдаются в городах ДФО. ДФО – это Дальневосточный округ. В частности, в Магадане эпидпорог. Хорошо, слушай, постепенно русский превращается в немецкий, во всяком случае, в языке чиновников. Превышен на 123,9. В Якутске на 132,4. Среди городов в Сибири больше всего заболевших в Томске. Показатель заболеваемости выше нормы на 129%. На 128%. То есть, смотри, что значит. Что он 228%. Понятно? Вот смотри как.
Это очень много.
Выше на... А норма 100% считается. Плюс 129%. Правильно я понимаю? То есть 229%.
Может, они просто неправильно выразились, скорее всего.
Неправильно выразились.
Выше на 20%, чем обычно.
Нет, давай посмотрим. Анна Скрипка. Автор текста Анна Скрипка. Теперь я подозреваю вообще все. Это если женщина, она не понимает в математике вообще ничего. Превышен порог и в Волгограде. Там показатель равен 151%. Превышение 151. Значит, 100 плюс 151, 251. Это в 2,5 раза. Меньше всего гриппом болеют в Кирове. 1,6%. Глянь, чё.
Ну, Ярославле. Очень странные цифры,
да.
На самом деле.
В Ярославле болеет 17,2%. Население или от нормы? Вот это, пожалуйста, я сейчас говорю еще раз. Статью писала женщина. Понятно, да? Меньше всего гриппом болеют в Кирове. 1,6%. Население или обычно болеющих средние данные? В Ярославле 17,2%. Население или обычно болеющих? Улан-Удэ 2%. В Хабаровске 7,5%. Что это значит? Почему в Магадане 223% от нормы, а в Хабаровске 7,5%? Почему так? Что это? Что случилось? Кто-нибудь, скажите мне, врач какой-нибудь. Кто-то врач. Значит, потому что я не понимаю из этой статьи вообще ничего. Врачи, скажите мне, пожалуйста. Или болеющие тоже. Если у вас грипп, вы тоже годитесь. Нам 7373948. Нет. 7373948. Позвоните и расскажите. Если вы болеете, то, пожалуйста, позвоните. Если вы врач, то тоже позвоните. Когда нам ждать окончания всей этой холеры?
Ну, говорят, что до марта будут отклики, что вот в середине февраля будет пик.
7373948. Я сейчас перезагружу телефон. Секундочку. Сейчас я перезагружу телефон. Я сейчас подключу телефон. Спасибо большое. Больные гриппом и врачи, скажите, пожалуйста, когда нам ожидать, когда нас... Как вас, по вашим наблюдениям, сколько у вас на работе уже болеют людей? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, доброе
здрасте,
утро.
Здрасте.
Ну, у нас весь коллектив болеет.
Весь?
Весь вообще, включая
директора. Чем это объясняется? Чем это объясняется? Вы работаете много на открытом воздухе или, наоборот, в помещении?
Или
вы... Что у вас? Как...
Мы сидим все время в помещении, постоянно приходят клиенты, оплачивают, а директор наглухо просто запрещает открывать двери и окна, потому что ему холодно.
Ага. Значит, вы не проверяете, у вас стоячий воздух, и постоянно ходят клиенты. И поэтому все болеют. Все болеют. Сколько умерших?
Умерших у нас... Пока только один кот из соседнего подъезда.
Все понятно, все понятно.
Из-за гриппа.
Идет на спад, по вашему наблюдению, или наоборот разгорается эпидемия?
Ну, судя по ситуации, например, в школах, садиках, детки мои учатся там, я думаю, что все-таки теперь уже на спад пошло,
на спад.
Потому что,
на спад.
Да, пополняется коллектив, даже
да.
Мальчики выходят, как правило, которые не выходят во время пиков болячек всяких.
Да. Начинают выходить. Все. Начинают выходить, идет на спад. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Я доктор.
Да, прошу вас.
Стаж работы у меня 28 лет.
Скажите, пожалуйста, идет на спад или разгорается еще эпидемия?
Я думаю, что идет на спад, но я хочу сказать о другом. Что
давайте.
Сейчас массовый психоз, разрекламированные противовирусные препараты,
да.
И больше ничего нет.
Да. Но...
Каждый год у нас, я работаю в институте гематологии, каждый год нас по приказу Минздрава объявляют карантин по гриппу.
Да.
Никогда у нас никаких больных гриппов не бывает.
Скажите,
у меня очень много народа
как
работает.
Вы спасаетесь? Вот как вы спасаетесь?
Участковыми докторами,
да.
Терапевтами, педиатрами. И говорят, заболеваемость такая же, как обычно.
Скажите, а как вы спасаетесь? Вот вы говорите, может быть, у вас какой-то есть секрет, дайте нам. Может быть, 100 грамм?
Мы никак не спасаемся.
Ну как?
Вы сразу, неделю назад было заседание правительства, на котором Скворцова сказал, средний уровень заболеваемости. Болеют обычными вирусными инфекциями, но не гриппом.
Но вы говорите о своих людях, знакомых, что они не болеют, вот вы, сами участковые. А ходят, ведь заражаются, дышат одним воздухом с больными. Что за рецепт? Что? Чеснок, сало, водка. Что вы делаете? Что-то волшебное. Ну, расскажите.
Я просто вам хочу сказать, что не нужно рекламировать противовирусные иммунодлющие препараты.
Я умоляю, я никогда этого не делал. Обратите внимание. Обратите внимание.
Нет в таком заболевании. Обычно гибнет каждый год 1500 человек от осложнений от гриппа. Неделю назад погибло 70. Всех жалко, но всего 70.
Я понимаю. Я знаете, что я всегда рекламирую только одно, уж поверьте. Я всегда рекламирую 1 ноября купить билет, да, отправиться в Шереметьево. 1 ноября улететь...
И улететь на море, правильно.
Улететь в южное полушарие и там увидеть весну и вернуться к 1 апреля. Вот моя реклама, больше никакой я не делаю рекламу.
Я с вами согласна.
Вот, понимаете, надо устроить свою жизнь так, в идеале, надо устроить свою жизнь так, чтобы работать до 1 ноября. Прям все едут в августе, это неправильно, коренным образом неправильно. В августе нужно быть в Москве. Прекрасное Подмосковье, волнующее Подмосковье. Томные дни. Уже чуть прохладные вечера, когда можно посидеть у костерка, у себя на даче, сделать такое специальное для огня место, посидеть у костерка, потом, потому что в августе уже бывает свежо вечером, прекрасно, очень хорошо, покататься на мотоцикле по лесу, никуда не надо ехать, ни в коем случае, а ехать надо 1 ноября, почему?
Почему?
В Буэнос-Айресе начинается весна, в Буэнос-Айресе еще кожаная курточка, свежо. Свежо, еще свежо. Но днем на солнце уже курточку хочется снять. Весна. Ну, май месяц у них, как май месяц, понимаешь? Все цветет. Красиво. Значит, прекрасная еда, прекрасные люди. Говорят все, щедрые на эмоции, щедрые на сердечность. Понимаешь, что такое Буэнос-Айрес? Это помесь итальянцев с испанцами. По крови, ну, испанцы по языку, но по крови половина итальянцы. Прекрасная кухня, все это, понимаешь, да? Дальше там ты гуляешь, что-то делаешь, может быть, в Кейптаун, может быть, куда-то в Австралию, может быть, даже и на Бали. Да? Вот. А потом, к 1 апреля... Здесь. Первая девушка показывает первый животик. Уже 1 апреля. Еще мороз. Но солнце. Еще ужасный асфальт. Нет разметки. А ты уже здесь. Значит, они уже показывают животики. Зачем-то сквозь шубы. Ну, неважно. Им уже хочется. Они хотят раздеться, эти женщины. Русские женщины. Хотят раздеться, обнажиться, показать все.
Они это и в минус 30 делают.
Не, в минус 30 они не так. Это, а вот
да ладно.
Апреля.
Мини-юбки, капронки и высокие сапоги.
Видала?
Сама видала? Екатеринбург, это родина мини-юбок практически зимой. В минус 40 и в минус 30 это нормально.
Вот как надо жить. И тогда никакого бы не будет вируса. Ты про слово вирус не будешь знать даже, что это значит, понимаешь?
Нет, будете знать, у вас же иммунитет не будет. Вот вы приедете в апреле, и кто-то рядом просто моргнет на вас, и все.
Конечно, конечно будет. Потому что я в самолете наберусь, значит, болезни легионеров.
Нет.
Я наберусь в Буэнос-Айресе. В Буэнос-Айресе я наберусь еще чего-то ужасного и так далее. Нет, это будет, но ты не будешь болеть. Вот в чем дело. Ты будешь из весны приезжать в весну. Понимаешь? Все. Ну, товарищи, я точно знаю, как надо жить. Я вам рассказываю, вы спорите. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Да. Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Вот знаете, я на самом деле, если честно вам скажу.
Честно, скажите лучше честно.
Больного гриппом, такого реально подтвержденного, ни разу в жизни не видел.
Все брехня. А ОРВИ, которая грипп почти всегда...
Вот ОРВИ, да, ОРВИ, вирусный инфекция. Ну вот грипп, ну вот ни разу я не видел подтвержденный какой-то... Я вообще даже...
Нет, подождите, подождите, Денис, можно Денис, 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 вы думаете, что у больного гриппом на лбу зажигается табло грипп, грипп, и оно мигает или что-нибудь?
Ну, глядите, как там должно получаться. ОРВИ, оно по-разному проявляется. На самом деле, вот то, что называют гриппом, ну, то есть не насморк, ничего, резкая головная боль, поднятие температуры. Ну, так ОРВИ некоторые проходят, как-то... Я сейчас, вот у нас в больнице, нет у нас ни одного подтвержденного факта гриппа.
Слушайте, а если,
птичьего, ничего,
если у человека говоря, вообще ни разу не болела голова, вот вообще ни разу за всю жизнь не болела голова, и ни разу...
У меня не болела. Тьфу-тьфу-тьфу.
Нет, подождите, вот я вам назову человека, у которого вообще никогда не болела голова и вообще никогда не было герпеса. Он же инопланетянин?
Почему? У меня тоже... Я, значит, тоже инопланетянин.
И я! Мы нас двое! Нас двое, брат! Здравствуй, брат! Пи-пи-пи! Пш-пш-пш! Это мы обмениваемся по Wi-Fi. Мы
передаем друг другу. Нам надо присмотреться к вам.
Мы берем... У меня не было никогда головной боли. Значит, у меня не было гриппа.
У вас вообще, много чего тогда не было,
вообще, на самом голова деле. Как таковая вообще ни разу не болела. Можете себе представить? Значит, и вообще никогда не было герпеса. Я теперь думаю, что я инопланетянин. Черт побери, надо же, как прикольно. Сорок процентов наших сограждан в России умирают до 60 лет. Раз уж мы поговорили про смерть, давайте. Ну, нам, инопланетянам, это не грозит, мы с Денисом, как вы знаете. Но мы вас изучаем. Мы прилетели сюда с нашей планеты, мы с Денисом, чтобы вас изучить, товарищи. Должен сказать, что вы производите удручающее впечатление. Всеобщая бесплатная диспансеризация, фу-фу-фу-фа-фа-фа, смертельно опасные хронические заболевания. Ну, еще. Половина почти умирающих сегодня не доживает до 60. Эта информация повергла в шок. Это московский комсомолец, я считаю, сегодня. Значит, что? 3 года проводится диспансеризация. В чем ее особенность? Они выявили, что мы не доживаем до пенсии почти все. 40% смертей в России. Мужчины умирают примерно на 10-15 лет старше, раньше женщин. Кстати говоря, это серьезный показатель. Я смотрел, сравнивал, например, как везде женщины живут чуть дольше. Везде женщины живут чуть дольше. Но надо сказать, что разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин не такая гигантская, например, в Японии. Там года 4.
Там за мужчинами ухаживают, наверное,
нет,
больше?
Нет, нет. Мужчины там меньше квасят и меньше рубят друг друга топорами.
Они просто не могут.
Пьяные.
Ну, соответственно, они не могут пить, у них там с генами посложнее у азиатов.
Нет, зря ты.
Я читал недавно исследование, есть на самом деле 2 гена, один отвечает за похмелье, а другой...
Я жил среди нанайцев, понятно? А нанайцы – антропологические братья японцев. Нанайцы и японцы, антропологический брат. Нет, что сейчас брать? Нанайцы, ну я не знаю, ну в хорошем смысле сейчас, наверное, они не пьют вообще, они трезвенники. Но в то время, когда я там был, в Комсомольске-на-Амуре, за канистру спирта можно было... Как у них покупали рыбу, я уже рассказывал, так. Еще раз расскажу. За 3 канистры спирта, по 20 литров, железные канистры, армейские, значит, можно было купить сколько-то рыбы, неважно сколько, например, всю, весь годовой улов. Потом они должны умереть от голода, но это никого не парит. Значит, 3 канистры спирта. Русские люди, будучи честными, наливали спирт только в первую канистру, а во вторую и третью наливали в воду, чистейшую воду. Колодезную, колодезную. Давали, давали этим добрым людям первую канистру. Вся деревня немедленно пробовала и немедленно ложилась полежать. Ну, занимала горизонтальное положение.
Ну, еще бы.
При известном. Оставляли им две остальные канистры с водой. Им никогда не приходило в голову сначала открыть все три канистры и понюхать. Никогда. И они открывали первую, той, которая спирт, и дальше понеслась. Пам-па-пам-па-пам, праздник. В деревне праздник. Вия Рива и Вия Вахо. И все. Значит, потом они с удивлением обнаруживали воду, которая как раз приходилась очень кстати, потому что хотелось пить. Ну, когда уже протрезвеешь. Ни рыбы, ни спирта, ни черта. Вот так. Японцы? Я пил с одним японцем.
Ну?
Значит, его камера стоила тогда 60 тысяч долларов. Тогда камеры были очень дорогие, видеокамеры. И когда он ее запустил в стену, выпив буквально полстакана, говоря так, вот так он говорить начал уже, без слов, а просто рычал вот так. Схватил камеру и запустил в стену. Я метнулся зверем, зверем.
Поймали?
Ну, я смягчил удар, не смог поймать. Смягчил удар камеры. Я как-то подставил ладони так, что изменил траекторию. Потому что я понимал, что 60 тысяч долларов, чертова командировка, ни съемок не будет больше, ничего. Боже милости, полстакана.
А в нем самурай проснулся.
Полстакана. В нем проснулось сразу все.
Ну, считается, что азиаты пьянеют быстрее, на самом деле. И похмелье сильнее.
Поэтому они любят сильнее.
Поэтому они пьют меньше, чем русские.
Пьянеют быстрее. Поэтому они любят это еще больше.
Нет, наоборот, им хуже от этого. А у них сильнее похмельный синдром.
Что ты со мной спорешь? Я же видел, как они пьют. Я видел нанайцев, я видел японцев. Мне этого
так
достаточно.
Так они с полстакана улетают.
Где
кто русский человек с полстакана улетает? Ну, покажите
они
мне
улетают,
такого.
Они улетают. И поэтому... Ну, хорошо, дальше. Средняя продолжительность мужчин у нас 59 лет. Женщин 73 года. Одна из неинфекционных заболеваний в основном. Болезни кровообращения, эндокринной системы, органов дыхания, злокачественные новообразования. 76% смертности.
Вот это на самом деле есть.
Можно ли как-то предотвратить неинфекционные заболевания? Как показывает мировой опыт, обязательным и наименее затратным способом профилактика. И так далее, и так далее. Значит, я думаю, масштабная диспансеризация. Ничего это не поможет. Только образ жизни. Только образ жизни. 7373948. Ничего точно вообще никак не поможет. Забудьте. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Да.
Дружил с японцем, дружил.
Дети, сейчас я не в этом дело. Давайте говорить про русских. Я вас очень прошу говорить про русских. Давайте не будем уклоняться и совершеннейшим образом уходить в вот эту вот историю. Да, прошу вас.
Да, Сергей, доброе утро.
Да, не поможет ничего. Значит, здоровый человек без медикаментов вообще, я тут прочитал у одного врача, погибает после 75 от воспаления легких. Ну, он здоровый, но в какой-то момент иммунитет ослабляется, и от воспаления легких, то это от инфекции, погибает. Значит, мы, не дожидаясь этого возраста, погибаем от всего остального ввиду нездорового образа жизни. И это невозможно изменить, говорю я. Ваше мнение.
Мое мнение, что те люди, которые придерживаются здорового образа жизни, их то же самое постигнет, потому что по факту вместо 28 дней отпуска не больше недели, остальное там дробится, переработки вечные, стрессы, пробки, даже спортзал тут не поможет.
Почему у нас стрессы? Почему стрессы? Можно же с улыбкой воспринимать обстоятельства, а мы их воспринимаем с гневом. Ну почему?
Ну, потому что нужно работать.
Да нет, подождите.
А стресс
подождите.
То, что что-то не успеваешь
подождите,
сделать.
Подождите, у вас есть секунда. Я позавчера подъехал к МФЦ на Щуке. У меня было место, а я на автобусе, на каравелле. Значит, мне надо было сдать спиной, задом сдать, чтобы занять место стояночное. Парень лезет в дырку, там по 3 сантиметра, значит, ну, я выкатываюсь, естественно, чтобы встать задом, да? Парень лезет проезжать мимо меня, я ему показываю рукой. Секунду, я сдаю назад. Я ему показываю рукой, что я сдаю назад. Понимаете, да?
Да.
Значит, он со мной равняется, несмотря на то, что 3 сантиметра всего расстояния. Я не шевелюсь, потому что лед. И вдруг через 2 стекла я слышу его ор. Ор, страшный ор. Он кричит, что ты на меня орешь? Вот, но страшно кричит. Через 2 стекла я слышу. Потом он опускает свое стекло. и кричит через одно стекло, уже только мое есть. «Что ты на меня орешь?» — кричит он. Я сижу, улыбаюсь. Значит, он продолжает кричать: «Что ты на меня орешь?» Я опускаю свое стекло и говорю ему. Я не говорю, что я не ору, то я боюсь вступать в дискуссию. Я вижу, что человек раскален. Я ему говорю: «Старик, вообще нет претензий. Вообще нет претензий. Все нормально. И у меня вообще вопросов к тебе нет. Все нормально, и ты молодец», я ему говорю. Он, знаешь, что он мне отвечает? «Вот тогда и не ори!» «Вот тогда и не ори!» Он мне говорит. Я говорю: «Не буду». Я никогда не орал, орешь ты, посмотри на себя, на что ты похож.
Это было
идиот,
продолжение, да?
Идиот, я бы ему сказал. Было бы продолжение. Конечно, он бы выскочил с монтировкой или с битой бейсбольной и стал бы меня бить. Но я ему сказал: «Я прекращу орать, хорошо». Хотя я вообще не орал в принципе. Я ему сказал: «Хорошо, я прекращаю. К тебе нет вопросов. Нормально, все нормально. Сэк, ты прав во всем, все». Значит, вот тогда и не ори! Вот как вы воспринимаете жизнь, ребята. Вы ее так воспринимаете. Идите с улыбкой, пританцовывая. «Байландо и кантандо», как так, был такой анекдот про кубинцев. Понимаете? Вот как вы должны жить, пританцовывая и припевая. Но вы же раскаленные. Потом он пойдет ужрется, как животное. Насытит свой организм оксидами всевозможными и так далее, и так далее. Понимаешь? Потом это все приведет к раку. И потом он будет говорить, что его довел до этого правительства, не знаю, Медведев, Путин, еще что-то. Ребят, ну чего вы, ребят?
Подъем. В движении.
В движении. Давайте расскажем друг другу, что там с движением. Значит, я вижу проспект Мира очень сложный перед Енисейской. Я вижу с 11 до 12 по циферблату абсолютно ужасный третий транспортный, в особенности внутренний. И... ну, наверное, Андропова сегодня хуже обычного. Слияние Каширки и Варшавки абсолютно ужасное. На 7 часов по циферблату внутренний МКАД проблема. 7373948, 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. По движению по Липецкой сразу после МКАД в центр. Автобус при развороте зацепил Volkswagen. Три полосы переградил. Я виновник ДТП. Спасибо.
Я виновник ДТП, он говорит. Угу. То есть он на автобусе. Во какая жесть. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Да. Дмитровское шоссе сегодня очень свободно. Пробка начинается от метро Петровско-Разумовская. Ну и так стандартно.
Плотно. Стандартно. Дальше ползет. Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Ленинский в центр стоит, а в область где-то в районе 70-х домов почему-то увеличенный красный свет.
Увеличенный минут, красный, подолгу минут, красный свет.
Минут 10 простояли.
Спасибо. В районе 70-х домов. Я себе представляю это место. Я представляю себе дом 89 на Ленинском, куда я все время возил пленки, проявлять пленки. В свое время там было фотоателье. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа.
Девять часов пять минут, пятница, 5 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Доренко, доброе утро.
Володя пишет, что у меня день рождения. Слушай, сейчас у всех день рождения. Успокойтесь, сейчас пошли первомайские. Зачатые 1 мая под пьяночку, под шашлычки. Сейчас идут эти самые. 1-9 мая, поэтому что сейчас удивляться? Сейчас у пол России, ну хорошо, не у пол России, а я мог провести телефонное голосование. Но сейчас сейчас скажу, ну, наверное, у четверти русских сейчас день рождения. конце января, начале февраля. Правильно?
Правильно.
Не меньше четверти. Потому что под шашлычок, так сказать, типа, после того, как картошечку посадили, все это, понятное дело. Вот вам эти все февральские и... Ну и хорошо. Средний возраст моих пациентов... Не надо удивляться, что у вас сегодня, вчера, позавчера или послезавтра день рождения. Не надо. Наоборот, удивляйтесь энергии ваших родителей, которые делали все это после того, как сажали картошку. Средний возраст моих пациентов 77 лет. Хронических болезней у каждого по дюжине. Однако почти все настроены оптимистично, рассказывает Алексей, врач. Еще он же пишет. Важны ощущения. Алексей, врач, пишет нам на говоритмосква.ру. Важны ощущения. Генетически человек может пересечь границу 150 лет вполне дееспособным. Ну, нет. Мой дед, но тем не менее, Алексей, врач, мой дед в 95 лет чувствовал себя молодым, а мне в 52 года иногда кажется, что уже пора, пишет Алексей, врач. Еще есть третий от него же. Да, нет, несколько сообщений было от Алексея, врача. Знаете, что я вам скажу? От ощущений тоже не важно, и ощущения не важны. Мой дед как всю жизнь свою жаловался, так и жаловался всю жизнь. Всю свою жизнь мой дед жаловался. Я вам расскажу про своего деда. Дед Филипп. Всю свою жизнь, как нормальный хохол, он жаловался, что денег нет, что здоровья нет, что полная хрень кругом.
И жил, наверное, долго-долго.
93 года.
Вот.
Да, постоянно жаловался. Я ему когда-то агрессивно сказал: дед, прекрати жаловаться. Это надоело, наконец. 89 лет он мне сказал: ой, сдавись, Сережа, что я иду до Дальней Яблоньки, теперь что уже только с палочкой. Я ему говорю: так что? Там же склон, я говорю, в балку. Я тоже иду, скольжу без палочки. Дайте мне палочку. Он говорит: не, раньше я ходил без палочки, а теперь хожу с палочкой. Вот как ужасно, здоровья нет, денег нет. 89 лет. Я говорю: дед, ну кончай, ну я прекрати. Что ты... Ты живой, прекрати жаловаться. Так что спокойно. Ощущения при ужасных ощущениях, мой дед, женился на женщине там на 30 лет, не знаю, на 20 лет моложе себя, запретил ей спать отдельно и так далее, и так далее. И все, и при этом продолжал жаловаться. Так что,
знаете, как говорит мой дед, старость не радость, молодость не жизнь. Так что жаловаться еще не помешало.
И продолжал жаловаться. Если мы говорим о людях пожилых, давайте поговорим о Киссинджере. Киссинджера я смотрю на фотографии, ему 92 года. Он такой уже...
Как вы лихо мосточек-то перекинули.
Посмотри. Что ты скажешь об этом мужчине?
Интересный.
Да ладно, интересный. Да ладно, он вообще не видит, с кем разговаривает.
Такой,
ты что, не видел фотографию?
Седой, белый-белый, похож серьезный, на волшебного персонажа.
Сейчас будь серьезный. Будь серьезный.
Я серьезный.
Посмотри, рядом с ним, напротив него Путин. Полон энергии, жизни, излучает приветливость. Сергей Иванов излучает приветливость. Переводчик излучает жалость.
Интерес.
Чувство жалости. А? Чувство жалости и интереса смешанное. Чувство жалости и интереса. Переводчику сколько лет, скажи мне? 27, 28?
Ну да,
27-28. Молоденький переводчик. Значит, он излучает чувство жалости и биологического интереса. Он думает, помрет Киссинджер прямо сейчас за столом, вот прямо здесь за столом Киссинджер умрет. Или умрет по дороге в туалет, например, и так далее. Понятно,
Киссинджер,
да?
Похож на горную вершину, покрытую снегом. Сгорбленную горную вершину.
Зачем приезжал Киссинджер? Скажи мне. Я не знаю, но давай спросим людей. Зачем приезжал Киссинджер? У него был вопрос какой-то совсем глобального мироустройства или какое-то конкретное поручение, потому что такой человек, безусловно, может выполнять конкретные поручения администрации президента.
А он сейчас вообще какой вес имеет?
Он имеет вес человека, у которого есть мозг. И таких людей может человек 5 на всю планету Земля.
То есть это все-таки значительно, серьезно.
Таких, как Киссинджер, в смысле мозга, думаю, ну, может быть, хорошо, не 5, но 100. Может быть, 100.
То есть рекомендации, которые он даст, к ним будут прислушиваться. И это будет важно для нас.
Ну, вот, да. Ты понимаешь, что тоже уже такая слава, которая тянется за ним годами, потому что, может быть, там уже мозг не остался. Ты знаешь, когда вскрыли мозг Владимира Ленина, обнаружилось, что там кальцинация произошла. То есть там заизвестковался мозг. Мозг, угу. Он состоял из извести. Ну, как ракушечник.
Еще говорят,
как
Крупская камера... кормила его мало, вот он и вылез.
Крупская, не знаю, знаю про Инессу Арман, что-то слышал. Я сейчас говорю о мозге. Значит, мозг был, все еще репутация была, что о-ля-ля. А он уже был ого-го не
с
то.
Минусом.
С минусом, да. Поэтому Киссинджер, может быть, тоже говорит агу-агу. Приезжает, говорит, мистер Путин, агу-агу. Но репутация продолжает работать. Ты понимаешь, в чем дело? Зачем приезжал? Ну, серьезно. Зачем приезжал Киссинджер? 7373-948. Позвоните нам, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день. Я бы хотел продискутировать насчет этих всех ожирений.
Нет. Это как раз вы не вовремя. Я говорю, зачем приезжал Киссинджер? 7373-948. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да. Мне кажется, мы представляли нашего следующего президента Иванова.
Нет, глава администрации был не для этого. Нет. Нет. Нет, я думаю, что глава администрации был не для этого. Ну, давайте еще догадки. 7373-948, прошу вас. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Зачем приезжал Киссинджер?
Он приезжал от представителей определенных направлений в Америке. Давайте план Владимиру Владимировичу.
Какой план? Насчет чего? Насчет Турции, план, насчет Ближнего Востока?
На геополитике. В рамках выхода из кризиса в Сирии, в арабских странах и в Восточной
Европе. И в Восточной Европе. Этот кризис, этот выход, безусловно, должен... Если я вам приехал бы давать план, я должен был бы позаботиться, чтобы он был выгоден для вас.
Ну, он как компромиссный человек,
да.
Дипломат. Он дает логично глубокий вывод в той или иной ситуации. И еще раз говорю, он представляет определенные интересы определенных людей в Соединенных Штатах.
Которые, назовите. Вот это определенные интересы...
Барака Обама.
Определенные интересы определенных людей мне похожи на тосты в Дагестане. Когда в Дагестане я гостил, там тосты люди произносят. Определенные люди определенно сказали, определенно, но определенные силы не добьются результата. Что это значит? Какие определенные? Ну, определенные, так определите.
Определить, ну, помните, как там приезжал Сорос в декабре 2014 года в Россию. Под легендой построить небоскреб в Москва-Сити.
Да.
Он же тоже приезжал с определенным планом для того, чтобы рассказать, что не надо туда идти, Владимир Владимирович.
Все почти понимаю. Все понимаю. Почти все понимаю, но когда определенным, говорите каким. Ну, слышите меня. Я еще раз. Это дагестанские тосты. Определенные люди ищут определенной поддержки в народе. Ну, здоровые силы в народе определенных людей определенно не определяют. Что это за... Я не понимаю. И такая, так выпьем же все. Что это такое? Про что
как
это
будто
было?
Вы что-то знаете,
а я нам знаю, говорить, я смотрю, я очумел, абсолютно очумел. И смотрю на дагестанцев в момент этого тоста. И пытаюсь понять. Я один вообще ничего не понял. Оказывается, что все поняли. Я ничего не понял. Я думаю, так... Это иностранный язык какой-то. Ну, вроде по-русски. Что значит определенные силы? Какие определенные силы? 7373-948. Ну, дайте мне не определенные силы, а конкретные силы. Конкретные. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Хочу вот что сказать.
Скажите.
Давно ходят слухи, что Киссинджер является главным человеком на Земле.
Да ладно, хорошо, спасибо, мой дорогой. Главный человек на Земле. Спасибо. Киссинджер приезжал для того, чтобы что-то предложить. Надо сказать, что у него было поручение, либо у него было поручение от Обамы, от влиятельных сил, например, в Госдепе, где-то вот какое-то поручение было. То есть он доказал им, что его надо послать гонцом. Условно. Он что-то придумал, Киссинджер. После чего он пообщался с представителями Госдепа на высоком уровне. Может быть, с первым лицом в Госдепе. Да? После чего он получил добро на то, что он будет продвигать эту линию. Добро от администрации. Обязательно получил. Значит, дальше с этим планом он поехал к Путину. Последний раз он к Путину приезжал, Киссинджер, в 2013 году, как мы хорошо знаем. Что после этого случилось, после 2013 года?
Что?
Да что, ну все. После этого случилось все. В марте, 16 марта случился референдум, как мы знаем, в Крыму. 18 марта в Георгиевском зале Крым был, вернулся в состав России, слава богу. Значит, и так далее.
Потом
с апреля 2014 года пошла антитеррористическая, так называемая, киевская кровавая операция в Донбассе. И так далее. Мы сначала над ней смеялись, как там танки останавливали запорожцы, машины запорожец останавливали танки, там пацаны какие-то лезли на танки, кричали, ну-ка отсюда валите, и все на свете, да. Ну, перед этим приезжал Киссинджер. Ну, значит, я не знаю, что он советует и как он советует.
А
я
может, они тоже опасаются какого-то столкновения в Сирии между Турцией?
Я думаю, что он приехал по архитектуре мироустройства какие-то важные давать советы. 7373948, еще один телефонный звонок, и все. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Алло, здравствуйте, Владлен, Москва.
Да, Владлен.
Я думаю, что он конкретные привез задания. По поводу Асада, я думаю, договариваться.
По поводу Асада.
Потому что
но там динамика. Я бы вот, если бы Киссинджер приехал к нам с вами, вот вы, Владлен, и я, да, мы бы его слушали. Я бы ему сказал: господин Киссинджер, ситуация последние недели в Сирии динамична, настолько динамична, что мы с вами просчитать, что будет через полтора месяца, например, не можем. Поэтому, простите, давайте возобновим этот разговор в начале, там не знаю, да лучше на апрель, вот так. Давайте
Она быстро развивается, никто не понимает, но надо что-то делать.
Но она новая.
Если от нас был конец, и действительно предлагал Асаду что-то в январе или когда там, в декабре.
Асаду ситуация быстро развивается. Давайте очертим как. Значит, еще несколько месяцев, два месяца назад Асада надо было дорого продать. Надо было его слить и дорого продать. Сегодня, когда армия Асада действительно идет в наступление, действительно разрывает там кольцо блокады, кады в одном месте, где шиитов держали, действительно атакуют города, мы с вами не можем фиксировать ситуацию. Зачем же фиксировать, когда она идет в нашу пользу?
В принципе, да, но я думаю, что это, возможно, хитрый какой-то план со стороны.
Не думаю. Я думаю, смотрите, что мог предложить Киссинджер? Позвольте мне некое рассуждение. Прямо на ваших изумленных глазах. Значит, Киссинджер, что бы он ни предложил по Сирии, я бы сегодня все его советы не принимал. Ни одного из них. Угу. Потому что, так или иначе, ситуация динамически идет, и Асад растет. Асад растет. Последние недели. Поэтому, если бы Киссинджер предложил мне зафиксировать ситуацию, то есть выйти из сделки, как бы, да? Если я расту, представьте, что ты купила акции какого-то предприятия. Например, в августе 2003 года ты купила «Газпром» по 130. Ну, ты знаешь, что скоро, или чувствуешь, что он скоро будет 300. Через полгода он будет 300. Значит, а потом он будет и дороже 300. Нет, 300. 300, например, да? Значит, ты это понимаешь. И в момент, когда он начинает расти,
тебе
говорят, давайте зафиксируем. То есть тебе, слить с прибылью, выйти с прибылью. Но ты говоришь, господин Киссинджер, простите. Значит, а зачем? Я расту, я иду вверх. Я не хочу фиксировать. Зачем мне фиксировать? Значит, по Сирии нам сейчас фиксировать глупо.
Ну, а вдруг все это может обернуться потерями, например?
Фиксировать надо, если бы мы два месяца подряд, или полгода назад находились в стагнации, пятились, истощались, злились, и кто-то пришел бы и сказал, давай фиксировать. С небольшим бонусом в наш адрес, хорошо, с небольшим бонусом. Ну, ты же видишь, что ситуация никакая, да, ужасная. Ну, давай фиксировать. Значит, я бы согласился. Я бы сказал, давайте фиксировать. По Сирии нам сейчас фиксировать нельзя. Мы идем в рост. Наш идет в рост, нашенький, на кого мы поставили. Наш конек-горбунок идет в рост. Зачем же фиксировать? Чушь полная. Вторая тема. Значит, Украина. Что там нам фиксировать? Нам надо держать их за тестикулы, скажем скромно. За горло. Нет, скажем по-другому. За горло. Столько, сколько мы захотим. Понятно? Тут надо исходить из следующего. Нам дадут санкции снять или нет? Сейчас Европарламент, это крикуны и петушки там в Европарламенте. Я был в самом Европарламенте, очень хорошо помню, да. Я уже рассказывал. Значит, там собираются всевозможные крикуны и петушки из Восточной Европы, из бывшей нашей Прибалтики. И кукарекают против России постоянно. Хором, иногда так в разнобой, иногда хором. Ну, такое, в общем, место довольно бессмысленное. Значит, сейчас они сказали, снять санкции с России только...
Если мы вернем Крым.
То есть никогда. Ответ – никогда. То есть Европарламент обнажил позицию ястребов относительно России. санкции не снимать вообще никогда.
Это ведь достаточно неожиданно прозвучало.
Это прозвучало ожиданно, потому что Европарламент это такое вот место гнусненькое. Да, очень хорошо. Вот, я не мог там в ресторане допроситься, я оливкового масла, что ты хочешь от этого места. Там всюду подают только сливочное, потому что они хотят назад в Германию или что, я не знаю почему. Ну, неважно. Я просил просто немножко оливкового масла, где бы то ни было, достать и принести, пока я обедал. Но нет, они не нашли. Ну, хорошо. Значит, это Франция называется. Хрен пойми чего. Ну, ладно. Значит, дальше. А?
Странно, ну, на самом
очень,
деле.
Очень странно. Абсолютно странно. Ну вот, в этом странном месте кричат литовцы, латыши, там, против нас, всякие, там, струя поноса, скунсы. Ну, неважно. Значит, смысл в чем? По Украине фиксировать невозможно, и не нужно, и не нужно, потому что, в общем, всем нравится войнушка. Всем нравится. Киеву нравится войнушка. Киеву нравится войнушка.
Жителям-то не нравится войнушка?
Да, не знаю про жителей. Значит, Киеву нравится войнушка. Нам... В общем, оно как-то так. Ну, так все санкции все равно не снимут. Все равно не снимут. Ну и фиг ли тогда. Ну и бейтесь в пене там у, нас, у наших ног. Ну, а мы посмотрим, что. Нам-то для чего тогда? Понятно? Значит, по Сирии наш идет в рост. Тогда зачем? Что приезжал делать Киссинджер? Я не понимаю. Я просто вам отвечаю. Я не понимаю. Что он мог предложить такого... Что Путин бы сказал, о, черт, глянь, что, такая очевидная вещь, как мы не додумались. Да ничего он не мог. Да ничего он не мог. А зачем тогда Донбасс зафиксировали после Дебальцева, отпустили бы в наступление, говорит Сергей из Одинцова. Ну, потому что тогда была большая история, не знаю. Ну, как-то, да, фиксировали, да. Тогда была большая история с надеждой на то, что украинцы хоть сколько-нибудь вменяемые. Ну, Киев. Оказалось, что это не так. Киев невменяемый. А нападение будет, кстати говоря, и будет обязательно проблема с Турцией. Турция готовит вторжение в Сирию. Это вчерашнее, где-то в обед я это читал. Отказ Турции от проведения российскими инспекторами наблюдательного полета над своей территорией говорит о том, что Анкара готовит военное вторжение в Сирию. Значит, они, да, будут вторгаться.
Это наши Минобороны.
Да, нет. Но до Минобороны. Об этом сказал выдающийся гуманитарный мыслитель современности, значит, в своем ролике на YouTube.
Да, я мы это сказал. Помним.
До Минобороны. Я сказал, что в течение ближайших недель или месяцев, значит, мы столкнемся, военное столкновение с Турцией произойдет в Сирии. Обязательно. К такому выводу пришли и Минобороны России. Вот видите, как хорошо. Значит, турецкая сторона довольно давно показывает свои намерения. Ну, недавно. Если бы давно, я бы давно об этом сказал. Недавно. Значит, смотрите. Они должны были по открытому небу пустить наших наблюдателей, наших офицеров, которые могли бы смотреть. Это делала Турция тоже. Турки летают над Россией. Над Россией летают турки. И мне кажется, я сейчас припоминаю, полеты были над Воронежской областью, вот здесь вдоль границы с Украиной были полеты. Значит, я думаю, что турки, да, готовят вторжение. И да, они вот буквально в течение недель будут вторгаться в Сирию. Алло, здравствуйте. Владимир из Дубая. Мне очень интересно ваше мнение. Турки вторгнутся в Сирию, да.
Безусловно, да, и не только они. Это будет вторжение международной коалиции, которую сформировала... Международной в кавычки можно взять, но тем не
можно
менее...
Можно в кавычки сразу, да.
Которая сегодня заявила о том, что она готова к проведению наземной операции. Это собственно говоря, я думаю, что и Киссинджер в этой обойме стоит, потому что это известный стратег-геополитик, который приехал сказать, что вы знаете, вот сейчас у вас вроде бы все идет неплохо, но вам все равно не дадут с Турции выиграть в Сирии, вам России победить не дадут. Вас только втянут еще больше конфликт, в результате Россия перестанет существовать на мировой геополитической арене.
Mm-hmm. Значит, я полагаю, что воевать вот так же успешно, как мы сейчас, как наши там на земле идут, значит, вот эти асадовские, когда туда вторгнется Турция и Саудовская Аравия, это все будет называться международной коалицией, будет трудновато.
Будет очень трудно, потому что в этом случае, ведь, ну, давайте так скажем, предположим, что такое, наверное, может быть иногда от случая к случаю, что наши ВКС наносят удары не только по самому отъявленному ИГИЛ, не к ночи будет помянуто.
Да, запрещенно на территории
России. Ну и попадает еще кто-то.
Да.
Значит, эти кто-то, они ведь будут вместе в одной коалиции и в одном окопе с саудитами, с турками и прочими. Следовательно, и на них тоже упадут наши бомбы. Посчитайте ситуацию дальше.
А они подтащат ПВО. Серьезное ПВО.
Совершенно верно.
И маленечко визга от Соединенных Штатов. Визг будет такой шумовым эффектом.
И дальше, ну, дальше прогнозировать очень тяжело, потому что наших будут сбивать, либо пойдут уже...
Наземная
операция подразумевает безусловную поддержку с воздуха силами коалиции. То есть авиация коалиции будет в небе Сирии против авиации Российской Федерации.
Вы знаете, авиация, если амеры с европейцами не полезут... то отметелить там саудитов силами российской авиации, я думаю, мы можем легко.
Саудитов может быть, а вот эмиратских, в которых ВВС арабов в общем нету, там пакистанцы летают очень хорошо, кадровые офицеры, на службе официально. И турков, которые летают, тоже очень неплохо. Я бы поостерег со шапками кидаться.
Ну, давайте попробуем. Спасибо. Я хочу попрогнозировать. Значит, смотрите, ситуация еще, мне еще нужны собеседники. Ситуация в Сирии может осложниться вот каким образом. Турция не дает нашим инспекторам с неба посмотреть на землю, то есть облететь места, потому что там скапливается вооружение наверняка, об этом говорит Минобороны. Значит, скапливается вооружение, техника и так далее, и так далее, и посмотреть на это запрещено. Значит, на восток Турции, путешествовать на восток Турции только что сегодня вот этим, ну, вчера, американским вчера, запретил Госдепартамент американским гражданам. Американским гражданам не рекомендовано появляться на востоке Турции. На востоке Турции, да, летать нам, смотреть, запрещено. Американским гражданам там появляться не рекомендовано. Значит, готовится вторжение. За буквально несколько недель до того, как Асад перекрыл бы коридор, сомкнулся бы с курдами и перекрыл бы коридор, вот это 100 километров, по которым турки перебрасывают вооружение своим этим туркоманам. Значит, поскольку Асад наступает, то они начнут тоже срочно вторгаться. Срочно.
Начнут с курдов?
Начнут, нет, никак не с курдов, а начнут они вторгнуться на территории, которые они могут, в общественном мнении Турции, продать как защиту своих, это туркоманы и так далее. Саудиты вторгнутся с другой стороны. Значит, мы понимаем, что здесь мы начинаем, понятно, да? Значит, картинка с девочкой уже была, кстати говоря,
С котиком?
Нет, девочка была, картинка с девочкой уже была на Евровидении, или кто-то мне рассказывал, что то, что мы предвещали, что будет девочка истерзанная, туркоманская девочка, она уже была, все, то есть все пошло по плану. Значит, теперь дальше. Мы будем работать вместе с войсками Асада против турок и саудитов или что? Вот вопрос тупо вот такой. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Добрый день, меня Ольга зовут.
Да, Ольга.
А вот скажите, а со спутником мы посмотреть не можем?
Можем,
зачем
можем.
Зачем мы столько
видим.
Спутников запускали, если
видим.
Они... Вот зачем нам полет
видим,
на
видим,
территории
границы? Видим, видим, абсолютно видим. Есть спутники военные, расшифровка и все. Но поймите, когда у нас мы со спутников видим, а потом просим ребят, а дайте нам пролететь, что разрешено и что действительно входит в планы. Это называется программа «Открытое небо». А они говорят, нет, не дадим. И вот здесь... подтверждается то, что было со спутников, понимаете?
Ну, вот это, наверное, будут наши аргументы в случае скандала.
Ну, как аргументы? Они сейчас вторгнутся и все. Они не дадут, они не дадут люфт по времени. Они будут вторгаться быстро, сейчас. Счет на неделю пошел.
Ну, мне кажется, наши должны повторять тактику Соединенных Штатов. Вот, я имею...
Ой, простите, новости.
Обзор прессы.
9:34, микрофон Эльвира Хасаншина. РБК Дели пишут о том, что терпение россиян в кризис хватит еще на год-полтора. После этого есть риск начала массовых протестов. Об этом свидетельствуют данные доклада профессора Высшей школы экономики Натальи Тихоновой, представленной на конференции Левада-центра. Подробнее об этом исследовании читайте в свежем выпуске РБК Дели. О том, что 40% умирающих в России – это люди, не достигшие 60 лет, читайте в свежем выпуске МКРУ про диспансеризацию, о том, от каких болезней чаще всего умирают жители России, вот в материале на сайте МКРУ. «Секты в сетке» – это статья в российской газете. Новый тренд для деструктивных сект – выход в интернет и привлечение новых адептов из числа пользователей социальных сетей, в основном молодежи. Это рассказал об этом в российской газете представитель Лиги безопасного интернета Никита Медведев. Вот он говорит о том, что приходит гуру, так называемый, с новым сознанием. Они знают технологии продвижения сайтов и вирусные механизмы. Ну и вот завлекают людей в свои, значит, всякие культы. Вот об этом читайте в российской газете. «Коммерсант» рассказывает о том, что Госкомиссия по радиочастотам может утвердить регламент применения блокираторов радиосигнала мобильной связи во время единого государственного экзамена. Такие устройства некоторые регионы уже используют сейчас для борьбы со скачиванием шпаргалок из интернета. Если проект окажется успешным, использовать такой опыт смогут в госструктурах, частных компаниях и учреждениях культуры, например, в театрах и даже на церковных службах. Вот об этом, об этих глушилках читайте подробнее в свежем выпуске «Коммерсанта». Интересная статья сегодня в «Ведомостях» о том, что Минпромторг разработал план запуска продовольственной поддержки. Предварительно может быть потрачено на эту программу 140 миллиардов рублей в 2017 году. Это будет адресная поддержка малообеспеченных семей. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». 9.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Подъем.
Поехали дальше. Слушайте, я хочу еще минут пять, там сказать, там какие-то поговорить на эту тему про Сирию. Очень много, потому что историческая аналогия, пишет Фрог. Да, Фрог, сейчас, секунду. Но я прочитаю просто еще несколько сообщений. Все нормально. Значит, ваш прогноз ошибочен. Турки и саудиты отступят, говорит Владимир. Что касается наземных сил турок и саудитов, в России достаточно будет построить ракетное шоу. Зулу Янки пишет мне, да не нужно нам никаких пролетов на самолетах, и так все видно со спутника. Неправда. Значит, со спутника все видно, Зулу Янки, я абсолютно с вами согласен. Но посмотреть глазками с 2 километра приятнее, во-первых. А во-вторых, пролет на самолете носил характер события, когда вы у жены просите мобильный телефон.
То есть это демонстрация?
Нет, это просто проверка. Мы все знаем.
Проверка.
Мы знаем. Видели, знаем. Со спутника видели. Ну, а мы хотим проверку. И мы говорим, дай мобильный. Она говорит, зачем?
Ну, это вроде как я декларация не для себя, а для нее. Для других.
Дай посмотреть мобильный. Она говорит, нет, зачем? Я не поняла. А что это? Мое личное пространство. Ты говоришь, хорошо. Это подтверждает то, что мы видим со спутника. Еще одна проверка. Она подтверждает то, что мы видим со спутника. Мы со спутника все видим. Ну, дай мобильный посмотреть. Нет, не дам. А, хорошо. Это еще одно подтверждение. Все. И она, главное, понимает, что она только что подтвердила данные спутника. Она это точно понимает. Что палево пошло и только что попалилось в очередной раз. Вот и все. Понятно. И Турция понимает, что палево пошло, все. А как же Иран? Он же в случае вторжения саудитов и турок разве не вмешается, говорит Раф? Да. Да, должен, наверное. Даренко и Владимир из Дубая нас пугают, а нам не страшно. Нам не страшно, пишет 507-й. Да я вас не пугаю. Почему? Я вообще не пугаю никогда. Мне кажется, что все забавно. Действия Ирана. Давайте просчитаем. Действия Ирана. Хорошо, поехали. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро. Здравствуйте, Фрог. Спасибо.
Да, прошу вас. Да.
Значит, это про историческую аналогию. 10 лет назад с небольшим между Россией и Японией была война.
Да.
В тот момент американцы... И они тоже создали у России иллюзию. Собственно говоря, Киссинджер делает сейчас то же самое. Он приехал создать иллюзию. А именно, да. Американцы приложили максимум усилий к тому, чтобы Россия неадекватно оценивала сложившуюся, значит, ситуацию. И американцы принуждали Россию к тому, чтобы она приняла мир на невыгодных для себя условиях. То есть они говорили, вот у Японии вот так, в России вот так, Европа вот так. Давайте, ребят, принимайте, лучше не будет, принимайте то, что есть.
Да, 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 да. То есть
вот
надо...
для этого Киссинджер приезжал, собственно надо говоря, сейчас... хотел замылить мозги, чтобы Россия отказалась от каких-то своих планов. А они чувствуют, что мы на самом деле можем что-то натворить такое, что им будет как кость в горле. Они это совершенно не хотят.
Спасибо. 7373948. 7373.
Хотела сказать, что турецкий премьер нанесет визит в Астану. Это вот источник интерфаксовский сообщает в дипломатических кругах.
А премьер, между прочим, да, а он более даже резкий перец, чем сам президент, по взглядам.
Да, он такие заявления суровые допускает.
В Астану, да, они пытаются... пытаются как-то нас
всячески
окружать. Да-да-да. Ну, вот вы знаете, что они давно ведь в рамках пантюркизма занимаются нашей Средней Азией. Нашей бывшей Средней Азии. Они вообще считают, что тюрки родина, их прародина и, так сказать, родная земля, колыбель, Алтай.
Ну, как?
Алтай, конечно, конечно. Алло, здравствуйте, дослушаю.
Здравствуйте, Денис, да, Москва. Да. Я думаю, что отчасти, вот, так сказать, вы тут высказали правильные направления, потому что Киссинджер приехал продавать идею вторжения турецко-саудовского,
да, да.
Но я бы не стал, так сказать, оценивать такими в ужасных красках, так сказать, и, так сказать,
дайте позитивное, дайте позитив.
Да. Вооруженных сил, так сказать, Турции, да, воздушных нет. сил и Эмиратов. Я просто провел в свое время очень много времени на заливе, на Ближнем Востоке, и я бы очень, так сказать, скептически, честно говоря, оценил их возможности. Поэтому,
конечно.
Да, там, так сказать, есть...
Но у Турции, если позволите, у Турции армия 700 тысяч человек. Это большая армия. У Турции большая армия, да.
Да, согласен. Но только, понимаете, 700 тысяч человек, это все прекрасно, но возможности... А этой армии никто еще толком не знает, понимаете? Она в конфликтах, даже в конвенциональных конфликтах серьезных, не участвовала.
Да.
И, ну, хорошо, вот у вас есть там, я не знаю, 100 самолетов, грубо говоря, и эти 100 самолетов управляют 100 пилотов. А каковы, так сказать, возможности этих 100 пилотов, вы знаете? Нет, не знаете, пока не столкнетесь там с другой силой, которая будет, так сказать, этих пилотов... пытаться уничтожить. Поэтому там не все так однозначно. И неоднозначно, я согласен, так сказать, тут надо и иранцев не забывать.
Ну вот ваш сценарий. Ваш сценарий. Дайте мне черный сценарий и позитивный для нас сценарий.
Ну, черный сценарий, это мы сталкиваемся. Киссинджер сделал все, так сказать, ну, не только он один, но сделал, так сказать, они сделали вот этот ЦУПа саудовско-катарско-эмиратско-турецкий, ЦУП, который должен вылиться нам кипящий на голову. Да. Причем понятно, в какой-то момент мы не сможем бросить Асада, потому что ну, уже, так сказать, мы разыгрываем какую-то большую определенную карту на ближнем
востоке. Нам придется занять позицию. Вот послушайте меня. Нам придется в какой-то момент занять позицию. И ведь на самом деле, на самом деле, главный вопрос не в том, просочится ли там, так сказать, там Махмед какой-то, или там как там Абдулла, я поди знай. Значит, это ладно. Мы можем тут говорить нет и все, не убивали и дело с концом. Они сказали, вот в том окопе сидел Абдулла, который полковник Саудовской Аравии. Пошли вы к черту, все. Тут это понятно. Мне кажется, что момент истины настигнет нас в момент, когда мы должны будем принять решение, сбивать или не сбивать. Когда пойдет реальный транспортный самолет, саудовский, или истребитель. Или, скорее всего, транспортный, потому что для начала, для провокации, они должны будут пустить как бы мирный самолет. И у нас вот будет палец на кнопке. Вот вы бы сбивали?
Да, обязательно.
Я вам объясню как. То есть наше формальное объяснение. Правительство Сирии... Действия международной коалиции на своей территории не допускают, правительство Сирии, значит, и расценивают вторжение транспортного средства как агрессию.
Значит, как агрессию, да. У нас есть это, страну Сирию пока никто не отменял, так сказать, как бы кому не нравилось, но Асад официальный, так сказать, лидер этого государства, он имеет право принимать решения, соответственно, так сказать, мы являемся, так сказать, членами... Да. Там внутренние, скажем так, договоренные коалиции с Асадом.
Да, но нам выгоднее будет. Но нам будет выгоднее, если на МиГ-21 или там, не знаю, 23-м собьет их сириец. Понимаете, нам надо будет тогда подойти.
Да,
нам надо будет подойти к этому транспорту на большой высоте, оглушить его нашими системами, радиоглушилками. значит, оглушить его полностью, лишить связи. Потом подойдет араб, сириец, покачает крыльями, там, значит, кстати, покажет средний палец руки им там в окошко. Вот, что-то еще, значит, и после этого он же его и заметелит. Вот это было бы правильно.
Ну, это идеальный вариант. Это не всегда идеальный вариант возможен. В какой-то это момент правда. Он может не сработать. Да, вы в принципе, так сказать, рисуете идеальный вариант. Да.
Да.
Наши придушили, а прилетел бравый сириец и, значит, жахнул этот и самолет, и он, так сказать, да, будет гореть в полях. Прекрасно, да. Но не всегда это срабатывает.
Или как-то по-восточному дать в аренду 35-й, Су-35-й, типа сказать, а там сидел Абдулла. Мы не знаем, нет. Там сидел Абдулла. Знаете, что у арабов есть, когда они насилуют женщину, они говорят, что это они коротко женились на ней. Ну, женились...
Да, так, есть такое, да.
Есть на такое, час, да. Женились на час. Да. Есть такая история, да, потому что прелюбодеяние запрещено. Да. Прелюбодеяние запрещено.
Да.
А насиловать хочется. Значит, они женятся, они поджениваются в момент, когда они насилуют, а потом они говорят, ну, это была жена. Что, она обязана меня услаждать. А потом они говорят, все, а теперь я тебя отпускаю к твоим родителям.
Отпускаю, да, да,
да, да. Может быть, так нам поджениться, чтобы сириец вроде сидел в Су-35-м?
Ну, все. Можно и так, в принципе. Да, но тут, правда, тут есть нюансы.
Да. Ну, как нюансы? Пусть он кричит в этот момент «Аллаху Акбар», и все, вот тебе все нюансы.
Ну, так, немножко натянуто.
Есть натянутость, есть легкая натянутость. Легкая.
Да, легкая.
Легкая натянутость. То есть я понимаю так, что настанет момент истины, когда они войдут. Нам, в общем, понять, где они, мы сказали, ну, хорошо, молодцы. Но просило вас правительство сирийское? Они скажут, нет, такого решения правительства сирийского нет. Мы скажем, ну тогда вы с сирийцами как-то договариваетесь, а мы тут при чем? Мы что? Мы, так сказать, ни при чем. Значит, сирийское правительство будет их там как-то бомбить или что, я знаю.
Да, ну наше дело. Пилотов хватит они вообще?
У сирийского правительства?
Да.
Я знаю. Если пилота вывести на удар, если наших будет, например, 3 самолета обеспечивать операцию, а сириец выйдет из 30 километров засадит, а чё бы не хватило? А что? А почему нет? Со скольки километров он его бьет? Он его бьет, ну, не знаю, с 20 километров по-любому бьет. Правильно? Значит, наши обеспечивают операцию, обеспечивают небо, обеспечивают радиообмен, а именно его полное отсутствие. Значит, и сириец выходит, и красиво, значит, все это на вираже.
Завершает.
На вираже запускает, и на тебе все. А дальше мы говорим, ребят, вы между собой можете, но вы же арабы вокруг тут нас, слушайте. Вы между собой разберитесь, слушай, мы что? Мы не знаем ничего. А? Мы же можем так сделать?
Мы скажем, сириец нас вел, да?
Нет, сириец мы не знаем, зачем он. Сирию же не отменили, правильно же говорит? Сейчас вот мне позвонил человек, говорит, Сирию же не отменили. Она же страна. ВОН присутствует, везде присутствует. Правительство у нее есть, законно выбранное. Товарищи, между собой можете разобраться? Отстаньте от нас, умоляю. Что за липкие люди? Ну, так мы можем тоже себя вести спокойно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, здравствуйте. А мне кажется, Киссинджер приезжал для того, чтобы договариваться о разделе Сирии.
Да.
Потому
может
что, во-первых, смотрите.
И опять это фиксация.
Мы можем играть только на троих.
Ну, опять это фиксация. Вот давайте.
И наши российские.
Простите, но это...
Я уверен, что мы не будем там так вот...
Но это фиксация. Сейчас фиксация. Это все равно фиксация. Да. Нам невыгодно, когда Асад идет в наступление. Зачем нам фиксироваться? Зачем?
Сергей, поймите, мы не можем потянуть всю Сирию. Всю захватили. Мы не вытянем ее ни экономически, ни чем.
Я вас умоляю, да нам нужно только побережье, конечно.
Вот я и говорю, будет раздел. Будет раздел Сирии.
Но нам нужно... Но у нас есть нюанс. Один нюанс есть. Нам надо, чтобы Асад граничил с курдами. То есть никаких турок там не должно быть. Вот и все. Значит, если бы я сегодня делил Сирию, и мы бы с вами склонились над картой вдвоем, я бы сказал, мой самый оптимальный вариант, не вся Сирия, конечно, в гробу видал. Зачем? Мне надо до курдов дотянуть власть Асада. До курдов. Сомкнуть Асада с курдами. То есть, в сущности, окружить турок на этом направлении. Вот и вся моя идея. У меня других идей нет.
Ну, короче говоря, Киссинджер не просто так приезжал.
Если бы я делил Сирию сейчас, я бы юг отдал Израилю. Угу. Под контролем они им не нужны ни разу. Ну, неважно. Я бы сказал, чтобы Израиль имеет право наносить там удары. Они так и делают. Значит, юг, пожалуйста, израильтяне, метельте, что хотите, делайте. Все, успокоились. Значит, восток, наверное, попросят амеры под какое-то новое государство суннитов, там что-то такое. То же самое исламское государство, террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации, только называться будет по-другому. Называться будет по-другому и будет сателлитом Соединенных Штатов Америки. Это будет сателлит Соединенных Штатов Америки. Значит, хорошо. Шииты, юг Ирака, пожалуйста, до свидания, все, молодцы и так далее. Там Иран будет их контролировать как-то. Значит, но есть курды, которые большая головная боль Ирана, в Иране курды есть, большая была головная боль Ирака, большая головная боль была Сирии и большая головная боль до сегодняшнего дня 20% населения Турции. Понятно?
Да.
Значит, если бы я делил Сирию, я бы только бил по рукам туркам. Только туркам. Всем бы дал. Этому дала, и этому дала. Была такая непристойная сказка в русском языке, я помню. Этому дала, и этому дала. Значит, но туркам не дала. Вот где, понимаешь, история. Сомкнуть Асада нашего, Асада, который он иранский и наш, сомкнуть его с курдами. И дальше обеспечивать гемор Турции, потому что наша цель, если я правильно понимаю, стратегическая. Месть. А месть должна дойти до страшной головной боли у турок. Вплоть до развала.
Ого.
Следовательно, мы не должны Турции дать место в Сирии, а мы, да, должны сомкнуть Асада с курдами. Чего непонятного-то?
А нефтяные районы?
Да что там эти нефтяные, господи, я умоляю. Да забудьте вы про нефтяные районы. Вон, Тюмени нефтяной район, Уренгой, Нижний Уренгой, еще же. Забудьте вы про эти нефтяные районы. Нам никогда с этого проку не будет. Алло, здравствуйте. Разбомбить Алло. Все нефтяные районы и закончить разговор на этом. Алло, слушаю, да.
Сереж, добрый день, Юрий.
Да,
я что хотел сказать. А почему они же могут создать вот по принципу, как в Первой мировой войны, в Великой Отечественной, как Сикорский был в изгнании правительства Сирии.
Да. И такой,
пожалуйста, и руки развязаны.
Нет, понимаете ли, в чем дело? Руки-то будут развязаны, но искусственность этой конструкции, потому что их тоже более одной стороны. Если бы там была одна сторона, которая была бы против Асада, то они бы давно это сделали. Они бы в Ракке, например, создали правительство Сирии, перенесли бы туда столицу, как бы. Но поскольку там тоже довольно лоскутное одеяло, то им трудновато с этим этого достичь. Они же там собачатся все со всеми.
Ну, посмотрим. Вот, Сереж, вот я в свое время, когда с вами беседовал, говорил, что вот с Крымом будет у нас большие проблемы.
Их нет.
И они появились. Вот я так думаю, что по такому же принципу будет здесь, в Сирии, создано правительство в изгнании. Сейчас присоединяется ряд стран. И вперед. Будет создана коалиция.
Интересно. Спасибо. Значит, они могут создать тур... Они могли бы это создать. Но для этого им надо их всех посадить за стол переговоров. А этого не происходит. 7373948. Они даже... поймите, это правительство Турции в изгнании? А курды что будут делать? Они их позовут? Нет. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Я думаю, что они просто хотят попробовать Россию конкретно на зубок. Себя представляет в данный момент.
Ну, понимаете, мы динамически же представляем собой ситуацию, динамически. То есть она каждую секунду, она каждую секунду новая. Да? И в этой связи мы с вами легко понимаем, что в какую сторону течет ситуация, надо смотреть. Не какая она сейчас, а в какую сторону течет, чтобы предвосхищать. Правильно?
Да, конечно.
Ну, ты садишься в речку на деревяху какую-то, на лодку, например, на плот. Тебя же не интересно, где ты сейчас, а скорее интересно, куда вообще эта холера тебя движет. К водопаду, или наоборот, к красивому озеру, или там, сказать, там в Каспийское море. Или, если ты в Северной Двине, значит, в Северный Ледовитый океан, ну и так далее. То есть тебе надо исчислить, куда течет ситуация. Каждый данный момент.
Слушатель, наверное, имел в виду, что они хотят узнать, насколько Россия далеко готова зайти.
Россия, вот там. в том-то и дело. Насколько далеко Россия готова зайти, я сам не знаю.
По щиколотке,
я сам
там,
не знаю.
По коленку.
Я сам не знаю. Но я думаю, что если мы могли это сделать, а может быть, мы это делали, нам, может быть, на это пойдем не мы, а может быть, на это пойдут иранцы. Иранцы. Вот послушай меня.
Ну да.
Значит, нам нужны сирийские летчики.
Угу.
Сирийские летчики, которые будут сбивать турок и так далее на современной технике. Значит, сирийские летчики, они же могут быть уже подготовлены за это время. Это с 30 сентября можно было обучать на какой-то технике, понимаешь? В этом могли бы нам помогать иранцы. Если бы я бы к этой ситуации готовился так, чтобы турок сбивали не мы, а мы обеспечивали ситуацию, а турок сбивали бы сирийские летчики, которые там по разрезу глаз поди знай, может, они говорят по-персидски. Ну, урожденные персюки они, и все.
Ну, какое-то обучение, по-моему, даже велось у них.
Ну, вот. Ну, я этого точно не знаю, но я просто говорю, что если бы я планировал операцию, и я бы сидел в генштабе, то мне понадобились для деликатных вещей бы, уже для деликатных вещей, мне бы понадобились арабы, которые на худой конец годятся и персюки. Черт с ними. Понимаешь? Я бы уже их поднатаскивал где-нибудь в Ахтубе. Они бы у меня в Ахтубе летали бы и стреляли бы. И они были бы готовы взять в аренду наши самолеты, которые там на авиабазе. 34-е, ну, 35-е, может быть, и нет. 34-е. И они были бы готовы уже нажимать на кнопку. Иди сюда. Они могли бы даже на спарочке летать. Если есть какие-то спарочки, значит, где два пилота. Знаешь, что такое спарка? Два пилота.
Да-да-да.
Ну и все, значит, араб сидит, кричит в эфир, кукареку и нажимает на кнопку. Но да, что, у нас нет араба, который может сесть, пристегнуться, надеть гермошлем, значит, и нажимать на кнопку?
Ну, в таком случае,
ну,
это неплохое положение.
Ну, конечно.
Вполне себе даже.
А второй араб молчит, потому что зовут его Володя или Петя, второго араба. Но он потерял дар речи. Бормочет что-то про себя, говорит, сейчас. Все, и все. Но это что-то по-арабски значит, а мы же не знаем арабского языка. Так, зачем вы пропагандируете войну? Я не пропагандирую войну. Я пропагандирую динамическую ситуацию, прогноз. Я пытаюсь понять ситуацию, динамическую стабильность. Понимаете, я пытаюсь увидеть динамическую стабильность.
И как с этим быть?
Ну, конечно. Я же пантеист, как вы хорошо знаете. И мое пантеистическое убеждение основывается на том, что мир созидается ежемгновенно. Мир не был создан вообще никогда. Мир созидается ежемгновенно. Поэтому ежемгновенно мы должны понять, в каком мире мы живем. Мир не был создан. Правил создания мира тоже нет. Правила тоже создаются вместе с прошлым ежемгновенно. Понятно, да?
И вы создаетесь тоже.
Конечно, потому я создаюсь ежемгновенно, ситуация создается ежемгновенно. Больше того, ежемгновенно реализуются мириады решений. То есть ежемгновенно рушится это здание, ежемгновенно каждый из нас умирает и так далее. Понимаешь, то есть все сценарии, вообще все сценарии ежемгновенно реализуются все до одного. Никакого выбора у человека нет, в отличие от ваших аврамических, значит, историй. Их просто нет. Мы просто сон Бога, который видит сразу все сны. Сразу все сны. Ну что, вот такая, ну, таково мое пантеистическое убеждение. Я сегодня пантеист, товарищ, ничего не поделать. Я сегодня пантеист, и в качестве пантеиста я должен понять, в каком мире мы решаем задачи. В каком мире мы решаем задачи? Какой мир переподшит нам в качестве прошлого? Какой мир переподшит нам в качестве будущего? Ежемгновенно. Значит, ежемгновенно я должен действовать это так, чтобы это было в интересах России. Вот поэтому, простите меня, когда вы меня упрекаете в этом, это теория струн, Сергей. Нет, подождите. Значит, у вас это теория струн, а у меня это разновидность, простите, пантеизма. В котором единственное, ни Бога нет, называется, самый простой тезис пантеизма, называется «Ни Бога нет». В движении.
Подъем. В движении.
Ну вот, наконец-то я всех убедил. Оказывается, это теория струн. Ну и хорошо. А я в ней живу спокойно, без всяких струн. Значит, смотрите. При значит, перед Андропова на Каширке драматические стрелки. Я говорю вам только про места, где драматические стрелки. А, нет, вот сейчас меняется что-то. На Волгоградке и на Нижегородке драматические стрелки. Такие совсем красные. Ну вот, потом еще на Пресне плохо со Звенигородки, но недолго. Помнишь фразу Лукашенко?
Какой?
Белорусский народ будет жить плохо, но недолго. Это была, ну, Лукашенко сказал. Лукашенко сказал, да не лечь идет. Лукашенко сказал фразу, это одна из его лучших фраз. Белорусский народ будет жить плохо, но недолго. Но недолго. Это вот я, то же самое про пробки, я могу вам сообщить. Вы будете стоять в пробках плохо, но недолго, как белорусский народ будет жить. Понятно? 2 балла. Город едет, все прекрасно, товарищи. Не надо жаловаться на жизнь. Все у вас хорошо. Правильно? Новости, ура!
Сережа Пастушок, поиграем мы. Гранёров Сережа.
Десять часов 5 минут, пятница, 5 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая нашей программы. Здравствуйте.
И Сергей Доренко. Доброе утро.
Да. Так, поставьте песню, знаете ли, песню. Очень много сообщений, извините, я хотел уделить им внимание. Значит, вы можете писать на «Говорит Москва». .ru, там есть написать в эфир, причем в мобильном приложении тоже. А вы можете писать нам на +7 925 888 948, это очень важно. Значит, и вы можете писать нам на «Говорит МСК» в Твиттере, «Говорит МСК» в Твиттере.
А я немножко стречничок почитаю, это как раз к нашей прошлой теме. Минобороны заявила, Москва не собирается сворачивать сотрудничество по безопасности в ОБСЕ. Договор по открытому небу и Венский документ устраивают Россию, но некоторые страны-члены ОБСЕ злоупотребляют положением договора по открытому небу.
Ага.
Вот так вот.
Ну, хорошо. Давайте-ка я посмотрю теперь доллар, потому что, мне кажется, надо говорить о чем-то серьезном. Сирия, Сирия, товарищи, а доллар долларом, мне кажется. Значит, 77.21 доллар к рублю, 77.21 и 86.43 к евро. Это говорит о том, что в паре доллар-евро очень подорожал евро. Сейчас мы дойдем до этого, секундочку. 34.23 нефть. Что мы признаем нормальным, нечего плакать, 34, хорошо. И 1.1196 мы видим евро. Напоминаю всем, кто следил за курсом евро, что мы его несколько недель видели в диапазоне 1.0865-1.0915. Нет, 1.0909, 1.0910. То есть он на 0.9 не мог убедительно пробить. Он уходил за 0.9, за 1.09 и тотчас возвращался на 1.0865. И так было несколько недель. Вчера, между прочим, то ли сегодня утром, я же не помню, у меня смешалось, я его видел на 1.12 с небольшим. То есть он уходил за 1.12. Понятно? Евро. Евро растет. Люди ждут его на 1.13 даже.
А вы ждете на 18?
Я хотел на 1.18, просто у меня там, сказать, свои спекулятивные истории есть некоторые. Но когда будет 1.18, я действительно возрадуюсь. Зависит, понимаешь, кто хочет что-то купить в Европе, тот ждет евро пониже. Ну, что удобно в Европе подешевле купить, если ты хочешь в Европе купить. Но я, поскольку не собираюсь ничего покупать в Европе, я что-то покупал в Европе, когда у меня там была яхта. Например, по 0,87. Это было дико удобно. По 0,87, да. Ну вот, а продавал уже потом по 1,35. Ну, и то, что я потерял в евро, но я не потерял в долларах, понятно. Ну вот, значит, сейчас, поскольку мы ничего не хотим покупать в Европе, Я лично. Меня устраивает доллар, евро 1.18, 1.20. Вот так. Меня вполне устраивает. Очень хорошо. Ладно. Будем следить за этим. 77.18 сейчас доллар. Давайте, займемся другими новостями. Например, новостями мне хочется заняться экономическими. Не ждут чудес. Сегодня есть два сразу... На самом деле, Левада сделал, я, насколько понимаю, люди из Левада-центра доложили это на конференции. Новые, как выяснилось, да, и ФОМ тоже, и ФОМ тоже. ФОМ, насколько я понимаю, делал какое-то дежурное обычное исследование, угу. А Левада праздничное. Потому что у Левады какая-то конференция, да, и что-то такое. Да, конференция. Ну, вот и все.
Там исследования они представляли Тихоновой.
Абсолютно верно. Да, Наталья Тихонова, Левада-центр. Значит, индекс положения дел в стране показал, что уровень депрессивных настроений достиг максимума за все время проведения соцопросов центра. А Левада-центр существует уже, мама не горюй. Значит, исследуемые... Все чаще стали испытывать зависть, злость, агрессию, ожесточение к окружающим, страх, обиду и отчаяние. Что ты говоришь? Доля благополучного населения, доходы которого составляют не менее двух прожиточных минимумов, составляет лишь 25% по стране. Значит, прожиточный минимум – это вообще ничто. Это вообще ничто.
А почему они говорят тогда, что их мало?
А два прожиточных минимума? Два прожиточных минимума.
Это два ничто.
Это два ничто, да. Два умножены на ноль практически. Да. Ну, вот уже 10 прожиточных минимумов. Это не 10 умножено на 0, нет. Там уже какая-то величина появляется. Да. Значит, смотри. 25% по стране получают больше, чем 2 прожиточных минимума. Я очень тебя прошу, посмотри, пожалуйста, прожиточный минимум сейчас. Вот просто на компе.
Ну, небольшой
был какой-то. Нет, да. Ну, вот давай. Прожиточный минимум. Нет, никакой. Россия. Россия. Страна называется Россия. Вот, пожалуйста, человек приехал из Оренбурга, думает, что страна называется Москва.
Не, ну они же разные прожиточные минимумы.
Да, это знаешь, как анекдот про еврея, который переплыл реку, значит, и сделался американцем. И тотчас оборачивается и говорит, тони, Абрам, ну, неважно, там, с эпитетами. Значит, не пускайте его, не пускайте. Нет, товарищи. Значит, ты переехала в Москву, но ты не сделалась москвичкой все равно. Поэтому давай, страна Россия, поехали дальше.
В третьем квартале 2015 года величина прожиточного минимума в целом по России составляет 9673 рубля, 10436 для трудоспособного населения и 7951 для пенсионеров, ну и там еще 9 с копейками
для
детей.
Давай, тупо считать 10. Давай считать. Хорошо. 10. Нам же 10 нравится. Хорошо. Значит, людей, которые имеют более двух прожиточных минимумов, то есть 20 и более на человека, значит, на человека? Это на человека или на семью?
Прожиточный минимум на человека.
На человека, точно?
Да.
Точно. Значит, людей, которые имеют более 20 тысяч на человека в месяц, 25%, каждый четвертый. Три четверти не имеют 20 тысяч на человека. Три четверти. Нет, не имеют 20 тысяч на человека. Понятно, да? Все они имеют там, допустим, там 30 на четверых или там 40 на четверых. Это все вот так в основном Россия и живет. В основном. Среди бедных россиян 12% очень резко скатились в крайнюю бедность. То есть лишились вообще работы и социального статуса. Это из бедных 12%, поскольку писала опять женщина, мы не можем это понять, и докладывала женщина. Спросите, пожалуйста, среди бедных россиян 12% скатились в крайнюю бедность. Это что значит? 12% от бедных или 12% от россиян?
Нет, среди бедных, от бедных.
Непонятно. Сильнее всего пострадал столичный средний класс, московский средний класс и сельские жители. Кризис всерьез ударил по двум группам населения. Это Москва, молодые квалифицированные, и жители Малой России, села и поселки. Значит, вот эти самый сильный удар. Верно ли это, я не знаю. Мне кажется, что в селах и поселках до сих пор есть свои куры и все это, и они, может быть, амортизаторы.
Их, на самом деле, гораздо меньше, чем было раньше.
Количество,
живой. Да, вот этих семейных хозяйств стремительно сокращается.
Скажи мне, пожалуйста, вот мы обсуждали сейчас в коридоре, значит, с сотрудниками здесь у нас. Сотрудники тащили жрачку мимо нас, она вкусно пахла. И мы некоторое время посвятили дискуссии о том, почему не доят свиней. Я абсолютно считаю, что это упущение. Вот мне бы стать министром сельского хозяйства или президентом России. Я бы двинул эту инициативу.
Свиное молоко?
Нет, свиное молоко. Почему? А почему? Можно сказать, почему? Нет, просто тупо простой вопрос. Почему свиней не доют?
У них же что, нет вымени.
Удои свиней? Почему нет вымени?
Ну.
Я видел свиноматку, возлежащую где-то в интернете. Значит, она возлежала прямо в интернете, поперек интернета, я бы сказал. И у нее были, будь здоров, мама, не горюй. Че?
Ну, их, скажем так, дойность в течение года, она на самом деле небольшая, там, небольшой период, да, когда они
так надо
дают
раздаивать,
молоко.
Надо раздаивать.
Так она не будет давать.
Будет? Будет. Будет. А на каком основании она не будет, интересно?
Ну, просто корова, она там круглый год дает это молоко. Там, наверное, из того,
что... неспроста. Ну, неспроста. Корова дает...
Детеныш у нее больше, а его, наверное, дольше нужно
кормить. Корова дает не потому, что детеныш больше, она сама больше. Просто с твоей точки зрения, эта слониха должна 8 лет доиться.
Нет, сам период доения у нее гораздо дольше.
8 лет тогда должна слониха, с твоей точки зрения, доиться. Нет. Нет. Это не так. Она доится, потому что ее раздаивают. Ее непрерывно раздаивают, и она не может остановиться. Молочные железы продолжают выделять эту жидкость.
Вы разрушаете мой мир просто.
Мать, послушай меня, все очень просто.
Я не хочу раздаивать тех, у кого нет вымени.
Нет, пожалуйста, раздаивать тех, у кого нет вымени, тоже можно. У маламутки нет вымени вообще, она покрыта салом целиком, потому что они при морозе минус 50 кормят щенков. Значит, и молочная железа вся внутри, и при этом они кормят как миленькие.
Ну,
даже еще лучше.
Их молоко...
Даже еще лучше.
Не круглый же год.
Посмотри порно с японками, там тоже часто нет вымени, и, пожалуйста, они все устроено правильно. На мороз все рассчитано. Значит так, свиней надо доить, товарищи. Вот что я вам хочу сказать. Свиное молоко, вот направление прорыва России. Вот направление прорыва.
А как же свиной грипп? Вот молоко будет с гриппом. Вот коровьего гриппа нету?
Коровьего грипп есть. Какой-то скотский грипп есть, какой-то... Нет, конечно, есть. Я помню, что в Великобритании было это уже с коровами. Это бы называлось коровье бешенство.
Как будто ты не знаешь,
оно передавалось через молоко. Но передавалось через молоко, коровье бешенство, конечно.
Через все может передаваться.
Нет, это было коровье бешенство, отдельная другая болезнь, инфекционная. Ты просто не знаешь. Потому что они ели животный корм, животная корма. Есть догадка. Значит, если бы они были вегетарианцами, тогда... Значит, надо дать... Нет, все, товарищ, дайте мне завершить. Ты меня все время берешь. Значит, мне кажется, что дойка свиней приведет... Мы должны дать что-то миру. Скажи, подожди.
Основа евреи нашего дали... светлого будущего?
Евреи дали монотеизм современный. Евреи дали современный монотеизм. Дали три великие религии евреи. Значит, сообщили миру, что Бог един. Это прекрасно. Китайцы дали порох, значит, динамическое исследование там, книги перемен, стабильные только перемены. Дали в сущности квантовое понимание мира, космологии. Отлично. А русские должны дать что-то неслыханное. Неслыханное. Значит, литература русская есть в сущности попытка переосмысления европейского гуманизма. То есть это не новое явление. Это обновление европейского гуманизма. Русские первые полетели в космос. И должны первыми начать доить свиней, мне кажется. Когда мы начнем доить свиней... Нет, ну я серьезно. Ну зачем?
Да.
Ну почему вы насмехаетесь? Дайте мне позицию в государстве. Дайте мне хотя бы министра сельского хозяйства. И увидите, каким чудесам я вас поведу. Короче, значит, что говорят социологи? Они недовольны абсолютно. Они недовольны. Социологи хотят вас стать. Ибо денег не стало у социологов. Как говорит Тихонова, через год-полтора рейтинг доверия упадет. Латентное недовольство возрастет. Протестные действия начнутся волной, считает эксперт ВШЭ. Мне кажется, социологи хотят денег. Вот когда они начинают бузить, это на самом деле буза социологов. Восстание социологов. За деньги. Хотят денег. Деньги хотите? Хрен вам вместо денег. Все, ну в хорошем смысле.
Я на самом деле, когда читала это исследование, да. Я думала, Там какое-то название, типа там исследование 2015 года, там мнение чего-то. Я думаю, вот эти люди, они, а как они берут вообще вот идеи для вот этого? А давай-ка я проверю там.
Ну давай мы проверим. Давай, у нас есть идея. У нас есть идея. Вы оцениваете положение позитивно или негативно? Сейчас я задаю вопрос, потому что ФОМ выяснил, что впервые там, с начала, не знаю, впервые за последние несколько тысячелетий люди оценивают, 54% граждан оценивают экономическое положение в стране негативно. Вот и все. Значит, я прошу вас проголосовать. Вы оцениваете экономическое положение в стране позитивно, 134-27-35, негативно, 134-27-36. Очень просто. Мы сейчас проверим ФОМ, наконец. Значит, вы оцениваете экономическое положение в стране позитивно, 134-27-35, негативно, 134-27-36. Потому что негативно оценит 54%, ФОМ говорит. 54% смекнули. Ну, до этого не доходило до них и все. А значит, удовлетворительным, ну, у нас нет этого ответа, 41%, а хороший 3%. Вот как. У них 3%. 41,3, 44, и плюс 54 будет 100. Я не думаю, но неважно. У них там еще, наверное, воздержались. Еще два затруднились с ответом. Вот. Значит, в декабре 2015 года, совсем недавно, плохой экономическую ситуацию называли 43%. В мае минувшего года 30%. А сейчас 54. Вдруг. Знаешь, почему?
Почему?
Все пропили на Новый год. Зарплаты нет. Зарплата 10-го. Зарплата 10-го, они все пропили. Естественно.
И стало грустно.
Конечно. И стала плохая экономическая ситуация в стране, и мир катится к упадку, и все на свете. Я знаю, потому что все пропили. Я останавливаю... Нет, подождите, у меня очень много людей голосуют. Я не могу сейчас останавливать голосование, потому что меня обвинят в предвзятости. Я должен дать людям проголосовать. Потому что пакеты сыпятся на голову гигантское количество людей. Уже более полутысячи. Уже более полутысячи. 11-89 я дам вам предварительный результат. 11% считают, что экономическая ситуация хорошая. И 89, что плохая, но голосование продолжается. Только что было 12. 12% считают, что хорошая. Значит, те, кто считает, что экономическая ситуация хорошая, решились позвонить. Все, кто считает, что плохая, воздерживаются от звонков, либо слишком теснятся звонки, и машина не успевает пересчитать. Но я подержу для вас. Я подержу для вас голосование. Продолжайте звонить, пожалуйста. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, я не считаю, что у нас экономическая ситуация какая-то патовая.
Да.
Я считаю, что на самом деле ее действительно вот эти средства массовой информации больше раскручивают, раскачивают.
Да.
Просто я сужу по... Ну, по своему окружению. У меня, в общем-то, среди знакомых довольно-таки широкий спектр.
Давайте.
Есть и бизнесмены, как есть и пенсионеры. И сам я работаю, в общем-то, в государственном учреждении.
Да.
Но вот, например, те, которые действительно, вот с чем я согласен с Левада-центром, это то, что пострадали сейчас сильнее всего белые воротнички.
Белые воротнички.
У них, конечно, наверное, идет, скорее всего, на спад жизненный уровень.
А почему? Они же зарабатывают независимо ни от чего. Они ходят, улыбаются, потом ходят пьянствовать в ирландский паб по пятницам. Значит, мы аж от чего им голодать?
Ну, наверное, они, скорее всего, пока еще живут на старых запасах. А вот вы правильно говорили, что вот там, скажем, у Чубайса это главное было финансирование, это бюджет. То есть, да, там государство выделяло. Сейчас, я так понимаю, что Путин довольно-таки сильно закрутил гайки. Че? Вот в том направлении, куда вот раньше вкачивались деньги большим потоком. Он оставил нормальный поток по бюджетникам, он не сильных практически урезал.
Да, что-то новое. Эль, прочитай, давай. Вот у меня погас экран, да, с моей стороны, у меня экран вырубился.
Срочненько. Да. Минобороны. Встреча Совета России и НАТО на уровне постпредов может состояться в ближайшее время.
Может. Ну все, Минобороны.
Развивается и правда динамично.
Сергей, можно сказать, почему пенсионеры не сильно пострадали?
Не, вы мне сказали, почему свиней не доят. Ну хорошо, а почему пенсионеры не пострадали?
Ну вот дело в том, что сейчас все-таки созданы хорошая сеть таких дешевых магазинов. Ашан, Пятерочка... Вот я своему брату, например, у меня пенсионер, получает чистую пенсию. Я звоню иногда, говорю, давайте привезу что-нибудь там, куплю. Он говорит, ничего не надо. Я вот пошел, спустился вниз, там, купил все, что мне надо.
Да.
Запросы небольшие.
Да.
То есть, говорит, вот ну, он, например, единственное только, что сейчас сильно начинает давить пенсионеров, это все-таки вот оплата ЖКХ.
ЖКХ, спасибо. 7373948, я вижу, мне кажется, это капитан очевидность. Капитан, здравствуйте.
Добрый день, капитан очевидность.
Да, капитан, прошу вас.
Мне кажется, что... Сейчас попробую сформулировать.
Попробуйте.
Не очень-то у нас ухудшилась экономическая ситуация в стране, потому что она и раньше была плохой. То есть нам вот эти санкции и падение цен на нефть не создали новую экономику. У нас как была хреновая экономика, экспортоориентированная, вернее, сырьевая.
Да.
Сырьевой придаток более развитых стран, ну, например, Китая, Вьетнама, может быть, отчасти Филиппин и так далее, и прочих блистательных центров цивилизации.
Да.
Вот так она такой и осталась. То есть наша банановая республика как продолжала продавать в основном бананы, так и продолжает.
Это правда.
Просто бананы сильно подешевели.
Ну, и по-другому называется. Дёготь пенька, значит, что еще мы? Пушнина, дизентерия, девка.
Ну, и девка.
И девка. Поставка девок налажена. Да. Это правда.
И понимаете, вот пока вот эта вот девка, обмазанная дёгтем и обваленная в пеньке, была в цене, вот, у нас проводились какие-то олимпиады, планировалось провести еще какой-то там чемпионат мира по футболу.
Блистательные.
Вот.
Да.
Что?
Блистательные олимпиады.
Да. Блистательные, конечно, без вопросов, провели.
Я сейчас подумал, что это Шендерович забрался. Шендерович забрался в ваш мозг. Олимпиада была блистательная. Да, ну нехорошо.
Хорошо. Но тем не менее, вот у нас, например, вместо того, чтобы взять и восстановить старый стадион, значит, старый стадион снесли имени Кирова и стали строить «Зенит-арену». Вот до сих пор достроить не могут, уже скандалы какие-то. Наверное, туда пришлют доктора, я так думаю, чтобы так сказать, разобраться.
Ну, хорошо. Значит, меня сущность абсолютно разделяю вашу точку зрения, что характер экономики вовсе не изменился.
То есть, понимаете, когда говорят об экономическом кризисе, вот, который сейчас в России внезапно
разразился... Если бы нас выгнали на улицу и заставили жечь мебель в шалашах, мы бы сказали, это другая жизнь. А так как мы жили, в общем, в неопрятных бетонных пещерках, жили довольно грязно, питались питались мерзостью, типа сосисок, так мы и продолжаем, в общем, это делать. Мы продолжаем это
просто
делать.
Просто раньше мы это делали, жили непосредством, то есть я просто знаю, например, что некоторые люди брали кредит для того, чтобы съездить куда-нибудь там в Таиланд, например, цель этого всего была в том, чтобы заполнить свой, например, там ВКонтакте такими же фоточками, как у Машки, потому что Машка съездила, взяв кредит, а потом они целый год будут работать на банк, чтобы отдать этот кредит.
Да, вот, тупо и другие вещи делали. Слушай, у меня знакомая, например, взяла кредит на то, чтобы дети поженились нам на свадьбу. Значит, они развелись раньше, чем через год. А кредит она отдает лет 5. То есть хорошо погуляли.
Ну да.
Погуляли.
Да, да. Так вот, у нас люди вели себя как экономические, с экономической точки зрения, как какие-то сумасшедшие, как идиоты.
Да.
Вот. Будучи нищебродами, они пытались имитировать богатую жизнь, которую они видели в телевизоре, в американских и прочих сериалах.
Ну да.
Вот,
то есть, это была игра детей в экономику, игра детей в общество, игра детей.
Да.
Папа с мамой ушли, оставили детям спички, зажигалки и ножницы. Нет, хорошо, спички и ножницы. Значит, а дети стали, в общем, праздновать все это. Скажите, я должен вам огласить результаты голосования. Вот они.
Да, пожалуйста.
13% считают, что в экономике все хорошо. 13%. При этом у меня более 700 позвонивших. Значит, а 87, соответственно, считают, что все плохо в экономике. 87.
Ну, вот это вот как цифра раз менялась. Те самые 87,
да.
Которые считали, возможно, что раньше, возможно, многие из них считали, что в экономике все хорошо, потому что они, например, получали $2000 в месяц примерно, и спокойно знали, что они, допустим, на Новый год поедут в Египет, там, не знаю, на майские, например, в Турцию, а в отпуск еще куда-нибудь.
Вопрос Сергея. Все. Вопрос Сергея. Вот здесь Сергей пишет нам на сайт, говорит Москва.ру, написать в эфир. А разве это было не как американцы? А если мы выключим, он не выключится сам?
Нет, не как американцы.
Оставим пока.
Американцы построили, а их великие предки, построили прикольную систему, при которой они печатают валюту для всего мира.
Да.
Вот, и поэтому, если им что-то надо, они просто еще больше напечатают долларов и купят то, что надо за эти доллары.
Но вели себя как американцы, имеется в виду, что не работали, а имели. И, честно говоря, я бы принудительно, перед вручением русского паспорта, отправлял бы, ребят, вас всех в Америку. Хотя бы на пару месяцев. Чтобы вы помнили,
чтобы посмотреть, как они не работают.
Чтобы посмотреть, что такое...
Я бы тоже, кстати. Вот мне кажется, особенно тех, кто вот говорит, что американцы не работают. Да. Вот интересно было бы отправить их в Америку без гроша, и потом пусть расскажут, как они в Америке
Совершенно справедливо. Спасибо, ребят. Значит, я хочу сказать, что ваши предрассудки относительно американцев следует, конечно, растопить. А и способ один. Способ один. Каждого русского человека, гражданина, перед получением паспорта, мне кажется, когда получает паспорт? 14, нет, не годится. Не годится. Давайте...
Ну, в 20 можно.
Давайте, нет, хорошо. Перед получением серого вещества в размере чайной ложки, значит, каждого русского человека следует отправлять, когда бы то ни было, в 25, не знаю, в 30, пожить в Америку. Нет, перед получением электоральных прав, вот как. Когда у нас электоральные права? С 18?
С 18, по-моему.
Это, конечно, рановато. Ну, ладно, жалко. Жалко, что с 18. Отправить в Америку. Посмотреть, как работают американцы. Американцы работают 50 недель в году. Американцы в 8 утра все уже на работе. В 8 утра все на работе. И уже работают в 8 утра. Американцы на обед не ходят. По крайней мере, среднего звена работники. А хавают гамбургер прямо за компьютером. Прямо за компьютером. Свой кофе, там, значит, и гамбургер. Прямо за компом. Понятно? Значит, и так 50 недель в году. Американцы не болеют. То, что если, ну, болеют, в смысле болеют, чтобы не ходить на работу и вызывать врача. Ну, потому что, простите, найдут на ваше место другого человека, он окажется неплохим, и вас после вашей чертовой болезни назад не возьмут. Ясно? 10:30 новости.
Обзор прессы.
10:34, микрофон Эльвира Хасанчина. О том, что граждане не ждут чудес от экономики, читайте в «Коммерсанте». Впервые с начала кризиса более половины жителей России считают ситуацию плохой. Это выяснил фонд «Общественное мнение». 54% граждан оценивают экономическое положение в стране негативно. Вот об этом в свежем выпуске «Коммерсанта». Ведомости пишут о том, что имущество группы JFC Кехмана продается с торгов, в том числе яхты и тапочки. Сообщение о торгах было опубликовано на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Об этом читайте в «Ведомостях». Интересное расследование публикует «Новая газета» о том, что возбуждено уголовное дело по факту фальсификации при расследовании крушения буровой платформы «Польская», затонувшая 18 декабря в Охотском 2011 года в Охотском море. Тогда погибли 53 человека, и родственники погибших провели собственное расследование. Причин трагедии вскрылось колоссальное количество процессуальных нарушений. Вот об этом читайте в «Новой газете». Независимая газета пишет о том, что Петр Порошенко может уйти вместе с министрами. Это история с отставкой Айвараса Абрамовичуса, которая спровоцировала кризис украинской власти. Он обвинил чиновников там в коррупции. Ну и, в общем, всю эту историю читайте в «Независимой газете». 10:36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8.
Слушай, винность россиян очень прекрасна. Это винность, это термин. Но, видимо, все-таки речь идет о виновности. Депутат от «Справедливой России» Олег Похолков готовит законопроект о винности денег, который обязывает граждан России доказывать законность наличия у них крупных денежных сумм. Передает РИА Новости. Деньги должны стать винными. Я не знаю, почему он так говорит и упрямо говорит этот Олег Похолков. Может, он шпион какой? Или это правильное слово, а я говорю неправильно. Может быть, я говорю неправильно, а он знает просто, Олег Похолков, и всех нас учит. Нет, он упрямо говорит правильно, но не учит нас. И мы думаем, что он дурак, а на самом деле мы дураки. Ну, хорошо. Деньги должны стать винными. Что это значит?
А? Не знаю. Может быть, они...
Деньги должны... Почему именно вино, а не кокс, например, и так далее? Не знаю. Человек должен объяснить их происхождение. Неследственные органы должны доказывать винность этих денег, а человек должен доказать в налоговой декларации, что с этих денег уплачен налог, сказал Олег Похолков. Значит, и у нас... Я должен обратить внимание людей, которые мне, написали об этом. Мне кинули эту ссылку в Фейсбуке. Угу. Со словами, вот так мы дойдем до 37-го года. Что вот так дойдем до 37-го года. Значит, я должен вам сообщить, раз уж мы говорили про Америку перед новостями, что это обычная практика в Америке. Ты всегда доказываешь, что твои деньги чисты. Ты всегда этого обязан доказывать непрерывно.
Ну, то есть совершенно любой.
Абсолютно человек. Любой американец. И любой даже человек с грин-картой. Пожалуйста, не завидуйте тем, у кого грин-карта. У кого грин-карта, товарищи, это страшно, это как клеймо на лбу, это вообще ад. Они всюду в мире должны доказывать чистоту своих денег, что они заплатили Америке. Ну, если у них вид на жительство и так далее.
Ну, то есть, например, если, ну, допустим, какое-то наследство, да, мне там перепадет там крупное.
Ты все время должна что-то доказывать.
А перед кем? Кто меня будет об этом спрашивать?
IRS. Internal Revenue.
Они сразу ко мне придут?
IRS. Ты живешь перед лицом IRS всю свою жизнь, если ты американка. Если даже есть грин-карта. Если у тебя есть вид на жительство в Соединенных Штатах, тебя любой банк в Лондоне, в Мадриде, я не знаю, там, в Сингапуре, в Гонконге, в Москве, любой банк тебя спрашивает, у вас есть вид на жительство в Соединенных Штатах или гражданство Соединенных Штатов? Ты такая говоришь, ну, они на тебя стучат сразу. Любой банк, внимание, Сбербанк, любой банк, понятно? Тебя спрашивают. Если ты говоришь, да, есть, тебе говорят, а, иди сюда, заполняй IRS-форму. И ты заполняешь, на тебя заполняется отдельная форма, которая отправляется везде в мире, внимание, везде в мире. Я не знаю, как в Северной Корее. Значит, которая отправляется в IRS.
Internal... И он хочет сделать в России то же самое.
Internal Revenue, по-моему, это все-таки переводится, IRS. Internal Revenue. Да, он хочет этот Похолков сделать, как в Америке. Как в Америке, что ты как сукин сын постоянно доказываешь, что эти деньги у тебя законные. Постоя всю твою жизнь окаянную. Каждый американец только этим и занят. Конечно. А вы думаете, это шутки, что там гангстера посадили за неуплату налогов? Это шутки, по-вашему?
Но вы думаете, в России это будет предметом злоупотреблений?
Сразу будут любое, у нас любое преступление тебе продается. Тебе сразу говорят, о, молодец, иди сюда. Это будет стоить столько. И все. Значит, Похолков продолжает, что в настоящее время следственные органы в рамках уголовного дела должны доказывать незаконность получения средств. Доказывать. А он предлагает ввести механизм, при
чтобы
котором сам гражданин должен обосновывать законность получения денежной суммы от 1 миллиона рублей. Все больше миллиона рублей. Докажи, пожалуйста. А почему у тебя больше миллиона рублей? А что, где ты их украл? И все. Да, подарили. Подарили? 13%, мамочка, иди сюда. Понятно? Значит, нет. А где? Нашла в трамвайной, в телефонной будке. А почему не сдала в полицию? Да, вот так. Бабушка скопила. Ага, иди сюда, бабушка. Иди сюда, бабушка-голубушка. Но она же другой объект для РС. Значит, ты, получив от бабушки, должна была 13%. Понятно, да? Вот чего хочешь Похолков. Хочешь по-американски. Он хочет по-американски. И при этом наши демократы кричат, так это же 37-й год. Да где же это 37-й год, товарищи дорогие? Это не 37-й, это 21 век Америка, так же, как и 20-й. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Это Бурген.
Да, здравствуйте.
Видите ли, я тоже не в восторге от оппозиции, которая орет, что 37-й год,
да,
невозможно,
да,
и так далее. Что-то все движется в сторону ужесточения. Вы знаете, я хотел вам воспеть браво.
За
в отношении
это?
Того, что нужно послать накануне получения
каждого российского каждого гражданства. Каждого русского, да.
В Штаты.
Штаты,
а еще лучше в Италию.
Нет.
Чтобы на минуточку милый романтизм, окружающий европейские страны, такие уютные, как,
да,
Италия,
да,
ушел навсегда. Я там
жил. Знаете, где это начался? Гурген, начался с того, что я 40 минут, например, приехал в Рим, искал свой чемодан. 40 минут! 40 минут, проклятие, господи, я ужас.
Нормально.
Дольче Вита.
К сожалению, это нормально. Я не говорю о такой казуистике, знаете, как отлет рейса компании Alitalia на 8 часов с задержкой, с дилеем, да? То есть, на секундочку, знать, что итальянская кухня представляет собой милую пасту, да, но не каждый день вы будете есть пасту с чем-то. На,
да,
секундочку,
да,
даже
просто
с солью. Вот если вы узнаете рецепт олио альо пепперончино, если каждый день вы с маслом, чесноком и перчиком сможете есть пасту, считайте, что вы аристократ духа, и вам
спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Гурген. Спасибо большое, Гурген. Гурген, да, конечно, конечно, конечно. Значит, есть вещи, которые запрещены. Например, в Германии просто запрещено принимать ванну. Запрещено здравым смыслом, потому что это категорически дорого, товарищи. Ну, если ты принимаешь ванну, значит, ну, то лучше пусти себе пулю в лоб, да и дело
с концом. Ну, с нынешними ценами на ЖКХ да? у нас будет то же самое.
А что, что делает немец, который приезжает в гостиницу первым долгом?
Принимает ванну?
Принимает ванну. Принимает ванну, потому что здесь это включено в цену. Что
а мы будем принять. Ходить
а дома фиг там, потому что это слишком дорого, понятно? Горячую воду полванны налить. Вы что, с ума посходили? Человек, немец будет крутить у виска, говорит, товарищи дорогие, а можно просто сжечь купюры? Сделать факел из купюры, стоять с ним, ну вы идиоты.
Ну пока ты намыливаешься в душ, у тебя тоже столько же.
Ладно, хорошо, хорошо. Значит, Пахолков предлагает американскую жизнь. Вам, Пахолков, предлагает американскую жизнь. Вы каждую копейку должны доказать. IRS. Что ты не сукин сын. По каждой копейке. Понятно? Ну и все. И ты должен дрожа принимать кэш от людей. Если есть бизнесы, где за кэш работают, какой-нибудь парикмахерский, там типы берут кэшами и так далее. Это понятно. Но ты все равно должен понимать, что сколько у тебя кэша может быть. Все может быть, конечно, $100. Может даже быть 150. Но если у тебя $1000 кэшем при себе, то ты, скорее всего, преступник. Скорее всего, преступник. Ну, вот и все. Как бы вот и приехали, товарищ. Дальше ты доказываешь оставшуюся жизнь, что ты не преступник. Да ты всегда... В Америке всегда ты этим занимаешься. Всегда.
Так а что Пахолков...
Пахолков, безумный Пахолков. Мне говорят, это тот безумный Пахолков, который ломал дверь Навальному. Может быть. Безумный или не безумный, он вам предлагает жить, как в Америке. Я понимаю, что вы не готовы. Его не готовы жить, как в Америке. Вам нужна разнузданность. Вам нужна... Вы особенные, правда же? Вы
все особенные. Просто а? У нас на самом деле очень все сложно реализуется, и бюрократия у нас сильная. И это может превратиться в то, что ты будешь с кучей справок доказывать, что ты не верблюд.
Сильная? Ты не была в АРС. Ты не была в АРС. Значит, ты была в Штатах?
Нет.
Я сказал, обязательно перед получением электоральных прав русский, не отбывший два месяца.
Вот
я вообще не давал бы голосовательных прав, электоральных прав гражданам, которые не прожили два месяца в Америке. Значит, живут два месяца в Америке, после этого имеют право голосовать в России. Выбирать президента, выбирать парламент. Не жил в Америке, нахрен отсюда, все, никаких голосовательных прав. Лишать голосовательных электоральных прав предлагаю. Я предлагаю. Это мое мнение. Я могу такое мнение высказать? Мне кажется, могу. Не знаю. Ну, значит, а прожил два месяца, пожалуйста, голосуй, товарищ. Голосуй сколько хочешь, нет проблем. Правительство задумалось о введении налога на сахар, пальмовое масло и чипсы. Очень хорошо. Значит, это что, вредные продукты, и поэтому нужно ввести налог. Об этом пишут ведомости. Значит, электронные сигареты. И все на свете. Я опять, вы помните, что единственный человек, который отстаивает права пальмового масла в России, это я.
Почему?
Потому что я ел пальмовое масло в огромных количествах, и я гостил своих друзей по выходным. Я ездил к своим друзьям Кабо-Вердьянуш. В Луанде, когда я жил в Луанде, у меня были друзья с островов Зеленого мыса, очень хорошая семья. И я к ним ездил, и они мне делали в мелком-мелком таком каенском перце цыпленка и в очень пахучем пальмовом масле, таком запахом. Вот, это был такой франгуа Кабо-Вердьян. Вот, и я был в восторге всегда. Я просто ждал этого дня, когда меня позовут в гости, и я нарубаюсь этого цыпленка, который весь состоит из перца и пахнет пальмовым маслом. Значит, ну, поскольку в России объявили, что стали шельмовать этот продукт, то я единственный человек, который его защищает.
Говорят, что вредно очень.
Ну, вредно, пожалуйста. Можно я прочитаю тебе про пальмовое масло? Вот я читаю британские ученые. Я знаю, вы британским ученым не верите. Ну, пожалуйста. Не верите, но послушайте. Масличные пальмы в России стали использовать. Та-та-та-та-та. Применение. Применение. Пищевая промышленность. Молока, сгущенного молока, плавленый сыр, комбинированное масло, творожные десерты, творог. Делается из пальмы масла в России. Оказывается, творог делается из пальмового масла. Честно, не знал, но теперь буду знать. Дальше. Значит, пальмовое масло используется для изготовления свечей и мыла. Оказывается, еще тоже прекрасно. Помогает увядающей коже лица. Увлажняет кожу. Полезно употреблять При куриной слепоте, блефарите, глаукоме, конъюнктивите и другим заболеваниям. Пожалуйста. Да, очень просто. Пальмовое масло – рекордсмен по содержанию витамина Е. Токоферол, токотриенол. Пожалуйста. Да? Значит, борется со свободными радикалами. Богаты триглицеринами, которые перевариваются очень быстро, а когда попадают в печень, то идут на выработку энергии, не следуют далее в кровоток. Полезно людям, которые переваривают плохо другие жиры, а также тем, кто следит за фигурой. Много олеиновой линолевой кислоты, которая снижает уровень холестерина в крови. Кислоты также участвуют в структурировании костей, суставов, полезны для здоровья кожи. Про витамин А, которым богато пальмовое масло, обеспечивает функционирование анализатора зрения, участвует в производстве зрительного пигмента сетчатки глаза.
Ну, да. Так почитать, вред, прям единственный
вред,
продукт.
Единственный вред. Вред. Ну же, вот когда читаешь, нет, ты когда читаешь о том, что содержится, только польза. Вред. Действительно, кстати, сильнейший канцероген. Канцероген. Ну, я не понимаю.
Как это? Как это у него так сочетается?
Не знаю. Это чушь. У малышей чаще бывают колики. Если дети едят пальмовое масло, они только это и делают, насколько я наблюдаю. Значит, потому что они едят выпечку, это пальмовое масло.
И вы сейчас детское питание стали добавлять, даже в пюрешки добавляют.
Спокойно. Значит, его добавляют в пюрешки, в творожки, всякую историю эту самую, а также в выпечку в качестве маргарина, вместо маргарина пальмовое масло. У детей бывают колики, плохо происходит усваивание кальция, костная ткань образуется медленнее и хуже. Ну и все. Ну, это прекрасно. Шлаки заполняют сосуды кишечник, другие важные органы, и оно канцерогенно увеличивает риск рака. Ну, это прекрасно. Видишь, вот это минусы. Но минусы поглощаются плюсами. В нем много витамина Е, как я уже сказал, и олеиновых кислот. Что вы капризничаете все время? Слушай, ладно, хорошо. Я хотел рассказать что-нибудь еще об ужасном. Раз уж пальмовое масло ужасное, китайские тайны эмигрировали в США. Сегодня статья из «Коммерсанта». Потрясающе. Про их зарубежную жизнь. Значит, представьте себе, что был Лин Цихуа.
Представили.
Человек. Его сын 18 марта 2012, а он был большой человек. Лин Цихуа был главой чего-то аппарата Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Адский высокий пост.
Это вот сейчас современное?
Да. Ну, конечно, сейчас. Ты думаешь, что я тебе про Цинь Шихуанди рассказываю? Вот сейчас, 2012 год. 18 марта 2012 года. Попал в аварию на своем Феррари его сын. 458 Спайдер. И когда его извлекли из машины, разбитой, из Феррари, оказалось, что он едет абсолютно голый в сопровождении двух абсолютно обнаженных девушек.
Ну, как интересно.
Да, то есть он в Феррари обнаженный и две обнаженные девушки. Не знаю, может, он вместо коробки передач хватал их за коленку, я знаю, так многие делают. Вот, значит, и поэтому что-то такое запилил не туда. И тогда в китайских соцсетях заговорили о повальной коррупции, излишествах среди чиновников. Что сын этого большого человека вот так ездит. Некрасиво. Значит, дальше. Этот большой человек был последовательно понижен. А до этого, напоминаю, он занимал высочайший пост. Последовательно понижен. Но в этот момент его брат слинял в Америку. И, значит, он начал файлами передавать серьезную информацию, секретную, брату в Америку. Когда китайцы потребовали его выдачи, совершенно напрасно. Потому что он под угрозой выдачи пошел в ЦРУ, и ФБР, простите, и стал сливать все эти данные, все эти файлы. Там тысячи файлов, около 2700 файлов скинул этот бывший крупный функционер своему брату в Америке. Значит, и этот сейчас сливает это Америке. Считается, что этот скандал нанесет непоправимый ущерб безопасности Китая, что Америка будет знать совершенно все. Там, да, от устройства помещений, где размещаются члены Политбюро, там, ЦК и так далее, до способов принятия решений по пуску ядерных ракет, значит, порядок, протокол принятия решений и так далее. Там мириады, 2700 секретнейших файлов. Самый большой урон безопасности Китая нанесен сейчас дядей вот этого голого мальчика.
Теперь все понятно. И вот,
что стало все? Вот такое
я давно
слово
уже
«все»
думаю,
я хотел бы узнать. Что значит
«все»? Я давно
все?
Уже думаю над тем, что некоторых чиновников у нас держат на высоких достаточно постах, именно потому что боятся, что они поступят как этот дядя.
В том-то и дело.
Вот, что? Ну, и это, кстати, вполне себе логично, когда ты держишь. Пусть лучше будет у тела, пусть он не лучший управленец,
но
пусть,
скажи,
может быть, он берет там что-то
себе. Я не буду звонить
себе.
Виноградскому, Но каков истеблишмент Китая? Ведь наши так не делают.
Суровы.
Нет, наши так не делают. Голый мальчик, соображение двух голых шлюх на... А может быть, наоборот, хороших девочек, мы не знаем. На Феррари носится по Пекину. Что вы хотите? Что вы хотите с этой элиты? Эта элита развратна, эта элита стремится нарушить правила и установления. Ничего конфуцианского. При малейшей возможности заполучить деньги, китайцы обрушиваются в грех, в какую-то помойку страшную. Разве
нет? Он еще молод и глуп, наверное, все-таки.
Что значит глуп?
Вот если бы это был какой-нибудь дядечка там под 50, и он ездил голым, то это уже было бы действительно
наоборот,
вот признаком
совсем.
Наоборот,
мне кажется, с какого-то возраста надо. С какого-то возраста уже надо.
Не, ну с какого-то возраста начинаешь задумываться о последствиях.
Нет. С какого-то возраста подобный разврат надо разрешать, как мне представляется. Хорошо. Нет, ну правда. Потому что человек терпел, например, до 50. Ну вот ты говоришь, около под 50. Почему,
пусть он
назвал,
дома у себя на участке разъезжает.
Можно, так он и делает обычно, конечно. Загляни за заборы участков. Такое... Всюду голые пенсы, значит, и те ребята, все это. Скажи, пожалуйста, значит, а почему ты сказал под 50? Почему вот эта градация? Мне интересно, просто мне интересно. Почему ты сказал не под 70 и не под 40? Почему под 50?
Ну, потому что это зрелый возраст.
Под 50 зрелый возраст? Да, то есть до этого человек ребенок или что?
Ну, нет, конечно, не ребенок, но не сравним с 20-летним
под
там.
Под 50
мальчиком.
Это 47 или 49? Ну, дай критерии. Что?
От 45.
От 45 это уже под 50 с твоей точки зрения?
Да.
Я тебе скажу, что если человеку 49 лет и 364 дня, ему все еще нет 50.
Пусть.
Да.
Значит, ну, он 50... уже зрелый, он уже отвечает за свои поступки.
Хорошо, под 50
и
это 50.
И он уже должен задуматься о том, что если
50.
Он едет
скажу,
на Феррари с голыми женщинами,
человека...
его могут поймать.
На Феррари с голой женщиной могут поймать? Нет, не надо было совершать аварии, вот в чем урок. Урок в том, что когда ты держишься за коробку передач в Феррари, значит, ты не должен хватать ее за коленки. Вот и
нет,
все.
Но он да. точно так же мог ехать в машине с открытым верхом и не совершать аварии. И все равно бы его поймали и заметили.
Но он этого не делал. Ну, давайте все-таки будем строги к обстоятельствам. Ваша честь, господа судья, ваша честь. Давайте не выдумывать. У него крыша была. Крыша была, и о-о-о, какая. И наверняка были тонированные стекла. То есть, собственно, кричащего разврата он не исполнял. Это после аварии его извлекали из машины, голову с голыми женщинами. Если бы не было аварии, ничего
так,
бы
может,
не было.
Может, у него в момент аварии одежду сорвало?
Я только одного человека еще знаю, который попал в аварию на Феррари. Это Тина Канделаки. Она попала в аварию в Ницце. Тина Канделаки попала в аварию в Ницце с миллиардером, русским миллиардером дагестанского происхождения. Они тогда впилились в дерево.
Ну, а этот мальчик на Крымском мосту,
оба были одеты, насколько я информирован. И это хуже, когда ты горишь. Когда ты горишь, лучше быть голым. Нет, когда ты горишь, лучше быть голым, согласись. Ну да, если на тебе горит ткань, то что хорошего? Понятно. Хорошо. Теперь, когда мы разобрались с этой темой, послушайте, еще... почему все звонят? Вы все сейчас будете рассказывать о собственном непотребстве? Расскажите, пожалуйста. Окуните нас в омут вот в этот ваш...
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А вот бывший, не буду называть его фамилию, премьер-министр Италии, друг нашего Путина, он 76 лет на Сицилии на даче ходил с девочками голый.
Голый, ведь, ну, значит, был подтянутый, что, а почему нет? А почему нет?
73.
73? Ну да, ну видите, вот. А вам сколько? Сколько вам?
А мне много.
Ну сколько?
Ну 70.
70. А видите, вот это и интересно, ведь эта оценка у каждой женщины, она различается. Моей сведущей, сколько вам? Мы не знаем. Она
алло,
не говорит.
Алло,
она не
алло.
Говорит. Нет, я просто... Тина ударилась головой об руль. Нет, она не сидела за рулем, насколько я понимаю. Нет. Значит, послушай меня. Нет, оценка. 70, она считает, что неправильно, что в 73 ходит. Тебе нет 30, насколько я информирован, и ты уже в 50 считаешь неправильно.
Нет, значит,
можно я тебе скажу, что такое жизнь мужчины?
Если человек это время
совершает
поступок, он совершенно точно несет для него ответственность.
Ты знаешь, что такое жизнь мужчины?
Что?
Это постоянное воздержание и самоограничение. Постоянная причем. Понимаешь, да? То есть мужчина обнаруживает себя как властный субъект, как субъект, пытающийся разрушить...
Имеющий силу
и пытающийся разрушить мир родителей. Примерно в 6 месяцев. Я помню себя. В 6 месяцев примерно я осознал себя как человека сильного. В 6 месяцев. Затем и общество занимается кастрацией. Мужчины условной кастрацией, безусловно. Да? Общество запрещает ему проявлять свою агрессию. Общество запрещает ему отнимать компот у девочек. Он сильнее. Ему объясняют, что силой нельзя пользоваться. Затем общество запрещает ему бить хлюпиков и всяких педиковатых товарищей, потому что силой нельзя пользоваться. Затем общество запрещает ему показывать свою маскулинность всячески. Всячески запрещена вирильность в поступках, в речах. Все говорят, что он агрессивен, если он вирилен. Понимаешь? Потому что это выглядит как агрессия. Понимаешь? То есть заявить о себе мужчина не может. Его постоянно прессуют. Его прессует мать, его прессует собственный отец, его прессует общество, его прессуют взрослые самцы, которые, для которых он слишком шумный, для которых он слишком... его много. Понимаешь? Для которых он слишком глуп. Мужчина по-настоящему может послать этот мир и, наконец, ездить голым в Феррари действительно только к 50. Вот тут бы ему это и разрешить. К 50 его родители одряхлели и не могут его им командовать. 50. Отряхлели, понимаешь?
Ну,
и не могут его угнетать. Мужчины старшего поколения к 50. Ты понимаешь, что мужчины старшего поколения уже без зубы и не могут тебя загрызть. А мужчины младше не имеют права вякать в твоем присутствии. Вот с 50 я бы всем мужчинам и разрешил ездить голыми. В то время как ты пытаешься запретить это. Это неверно. В движении.
Подъем. В движении.
Значит, смотрим Яндекс.Карты. Все еще 2 балла. Все очень хорошо. На юге на 6 часов, на 6:30 по циферблату. Плохо на третьем транспортном, причем в обоих направлениях. И очень плохо у развилки на внутреннем МКАДе, ребят. Прям совсем неплохо. И за исключением этих двух трагических мест, все остальное более-менее прилично. Вообще говоря, 2 балла. Я не понимаю, куда вы все сгинули? Что с народом? Народ сгинул куда-то. А?
Ну, ты пятница ходишь? Же.
Нет, почему? Что значит
пятница? Все уже, наверное, с утра нет, начали готовиться к выходным.
Подожди, ну хорошо. Нет, ты ходишь по городу, ты ездишь в метро. Скажи мне, куда сгинул народ? Что с ними? Куда они делись?
Я не знаю.
То есть народ по-прежнему есть, правильно? Отлично, пойдем на них посмотрим. Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем ее, эту пятницу, 5 февраля.
Подъем.